Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 23 ноября 2010 года. У нас в гостях один из 10 самых известных бизнес-тренеров России и ведущий эксперт по продажам по версии журнала «Секрет фирмы» Радмила Лукич. На встрече обсуждаются две темы – эмоциональный интеллект, составление годового плана продаж, мифы, подходы, правила, алгоритмы. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Значит, мы уже начинаем потихоньку готовить Селигер. Мы готовим Селигер потихонечку. В прошлом году было, как позапрошлом было 5000, да? В прошлом 1000. Этим летом будет, следующим летом будет 300 человек. Поэтому у нас там будет конкурс небольшенький. И мы будем его устраивать. Не такой спеть, сплясать. Просто по анкетным данным. И еще мы с Людмилой уже начали, приступили к работе, которая закончится летом поездкой членов МКП на Байкал. Это будет, сейчас скажу, это будет экспедиция. Экспедиция на Байкал. Да. Но тоже ограничение. Будет не больше примерно 20 человек. Все хотят, пришли не меня слушать. Честное слово. Друзья, вот хотел у них спросить, что вас привело, что вы хотите именно услышать. Но теперь уже они вам это ответят. Я сразу отдаю микрофон Радмилу Лукичу. Просто рад, что у нас удалось договориться, и это было несложно. Радмил Лукич сразу же согласился прийти к нам на встречу, узнав, что здесь будут владельцы компании, все владельцы компании, в основном малый бизнес. Ну, я думаю, по ходу мы познакомимся так более путем вопросов и ответов. А пока, как вы считаете нужным, так и начинайте.
Во-первых, я хотел выяснить, меня слышно без микрофона? Достаточно или громче говорите? Чуть громче, да? Ну, хорошо. Поскольку я люблю рисовать, и мне будет очень тяжело сидеть.
Просто путь будет включен у нас.
Да, я... Пожалуйста. Как уже сказали, меня зовут Радмила Лукич, и я с большим удовольствием принял приглашение, предложение выступить сегодня перед вами. Была изначально идея, чтобы обсудить одну какую-то тему. Я сказал, что это очень много времени, и что нам с вами удастся обсудить как минимум две. Тема номер 3, 4, 5 и 8, это если у вас будут вопросы, у меня ответы, вот на эту тему будем общаться. А так, более-менее... По плану официально я бы хотел вам сказать несколько слов про эмоциональный интеллект. И так как я все-таки принадлежу вашей касте, я из среднего и малого бизнеса, по образованию инженер-электронщик, то я не буду сильно давить с точки зрения там, психологии, НЛП и таких вещей, а немножечко с точки зрения бизнеса что-то такое прикладное. А вторая часть, поскольку конец ноября, 90 с чем-то процентов компаний, у них финансовый год совпадает с календарным. Я так подозреваю, что многие из вас хотят сделать некий план продаж на следующий год. Вот вторая часть выступления будет посвящена этой теме. Как сделать план продаж на следующий год. Эту вторую тему не буду сейчас анонсировать. Там есть некие иллюзии, есть некие абсурды, есть некие смешные вещи. Но после кофе-брейка об этом. А пока что про эмоциональный интеллект. Честно скажу, что каждый раз, когда выступаю на эту тему, я буквально в коридоре беру ручку, бумагу и делаю какой-то конспект, о чем именно буду говорить, потому что само понятие эмоционального интеллекта, наверное, исключает такую системно. Вот я сейчас вам скажу, вы до того не знали, после того будете знать и будете применять и так дальше. Нет, это немножечко из другой оперы. Первое, что хочу сказать, как лично я к этому пришел, и сразу давайте разберемся. Есть там официально некие фамилии. Одна фамилия — это Райбак, вторая фамилия — это Голман, которые считаются чуть ли не изобретателями, создателями, что они обнаружили, сформировали эмоциональный интеллект. Это очень смешно. потому что если читаете Библию, вы поймете, как много эмоционального интеллекта в этих строках. Это то же самое, что когда говорят, первый проект, который ему продали формализованно, это создание атомной бомбы, проект Манхэттен. Ну, возникает вопрос, построение пирамиды, это операция? И похоже, что это настоящий проект, но просто не так называли. Эйбрахам Линкольн когда-то сказал две интересных вещи, он их сказал 2000, но вот эти две я процитирую. Первое, если у меня есть враги, я к ним подхожу и прошу помощи. Это то, что они точно не ожидали, поскольку нет там баррикад, перепалки, аргументы, кто прав, кто виноват. Подхожу и говорю, помоги. Это чисто эмоциональный интеллект. И вторая вещь, которую он сказал, это он сказал, наверное, для продавцов, не осознавая это. Когда собираюсь кому-то что-то сказать, одну треть времени думаю о том, что буду говорить, а две трети времени кому. Это четко из области эмоционального интеллекта. Он не утруждался там, психотипы, четыре таких по цветам, по доминирующая черта поведения. Ну просто сказал, делай глубокий тюнинг, поскольку люди сильно-сильно отличаются. Скажу сначала, как обещал, какими путями я дошел до того, если, конечно, будет фломастер. Если нет, не принесем. Ничего страшного.
Нет, сейчас принесем.
Хорошо. Таким образом, я больше похож на себя, чем до того. Это очень важно. Вот дальше я не буду только это. Пока фломастер в пути, могу рассказать. В конце 80-х годов я в своей стране, я родился в Белграде, вы в своей стране, мы были свидетелями того, что какая-то система рушится, она уходит. И что происходит что-то. И многие боялись опоздать на поезд. Что надо, сейчас либо никогда. Если я сейчас не стану предпринимателем, если я не войду в какой-то бизнес, то тоска, такой лозунг, который звучал по просторам «Бил фатит на дядю работать», рванем, сделаем. И было очень-очень смешно, когда условно там девушка, которая для много чего годится, но для бизнеса и консалтинга нет, когда начала страдать, почему я не могу заработать миллион баксов. Ну, хочу, вроде бы этого хватает, но он захотел, сделал, тот захотел, сделал, я что-то как-то невезуха, как-то, вот такие были времена, да? И в те времена я понял, что очень престижный университет, который я закончил, там, самый тяжелый факультет в стране, что это все замечательно, но за это платят мало денег. И я был достаточно наглым, молодым, весил 120 килограмм, вышел на рынок и спросил, за что тут деньги платят. Честное слово, если бы сказали, платят много этим летчикам вертолета, я бы стал. Но сказали, платят за консалтинг. Такое слово было консалтинг, так я начал этим заниматься. Потом сказали, что платят много тем, которые много могут продавать. И я тогда убедился в том, две вещи. Первое, если Бог тебя любит, Он для тебя сделает то, что надо, а не то, что ты просишь. Потому что ты же дурак, ты... Как вспомните, на ком вы хотели жениться и думали, что это счастье, но, слава Богу, не женились, вы меня понимаете, да? Вот. Так вот, Бог для меня сделал то, что надо, не то, что я просил. Мне повезло. Я не скажу, откуда, куда, из какой-то командировки был, возвращался, и в этом самолете было где-то 150, в кавычках, бизнесменов. Знаете, в чем был их бизнес? Они внимательно в этих блокнотиках записали, как бы надуть компанию на тему командировочных. Поскольку были эти черные и белые курсы в Союзе, кто помнит, да? То есть официально там, 1 рубль миллион баксов, а неофициально чуточку наоборот. И был такой ноу-хау войти в гостиницу «Белград», договориться там с кем надо, получить бумагу, что ты спал там, 5 ночей в гостинице Белграда, на самом деле это было не так, и я понял, какой их полет, что там украсть какие-то 1300 баксов равно счастью. Причем все по закону, и никто не придерет. Я нифига не понимал, что такое продажа. Но я одно знал, что им-то я проигрывать не могу. Почему? Ну, Крис, маленький Крис, и там сыром запахло. Пришел, взял кусочек быстро, в норочку там я, это самое никто не заметил, да? Я-то не знаю, но я знаю, что, во-первых, воровать не собираюсь. Мало сыра – это мало сыра, я хочу сыроварню. И я понял, что передо мной большое счастье. пока не до конца понимал, как. Почему? Ну, я же инженер-электронщик, а вокруг ходили ребята в кавычках коммерсанты. Они заканчивали более правильные вузы по типу экономия и так дальше. И помню, что меня убивало конкретно, это то, что они знали эти инкотермс, слова. Что такое DDP, FOB и так дальше. Причем они были такими носителями большой тайны. По этому кораблю как звучит это? И я сразу подвал, почему? Я же не знаю, что такое это. Это, оказывается, это expected time of arrival. Я по-английски говорю, ну они гады не хотели расшифровать. DDP это delivery duty paid. И я где-то через две недели понял, что это немножечко они туман пускают, что они мало об этом знают, знают какие-то 22 термина, и вот кайфуют. Они, это не продавцы, это клерки. Но тем не менее, это была первая такая маленькая комнатка, в которой я находился, и думал, что за рамками этой комнаты большой мир и много денег. Когда я вышел из этой комнаты, я понял, что там небольшой мир, там другая комната, чуть побольше. Значит, стена номер один, вот эти термины, слова коммерсанта. Стена номер два возникла. Когда-то у меня были иллюзии, что чтобы что-то продавать, надо знать этот продукт. И более хуже того, у меня были комплексы. Почему? Ну, что меня загнать в угол, расплюнуть. Спросят люди, а как это с этим? А вы можете сравнить? А скажите, пожалуйста, характеристики. Вот на эту тему я страдал, наверное, полгода. Были даже идиотские попытки изучить продукт. Изучить продукт можно, если продаешь что-то одно, но я продавал все. Так что изучить все, я продавал медоборудование, технологическое оборудование. Ну просто все, были бы деньги, а мы найдем. Почему? Ну, за спиной, как у многих, не было никакого завода, никакого производства. Просто, что вам надо, мы найдем. Этих страхов я тоже избавился, ушел от того, потому что понял, что те, у которых есть деньги, на эту тему знают еще намного меньше, чем я, и их знание продукта раздражает. И если я буду знать продукт, меня могут сразу отправить на другой этаж. У нас там Иванов живет на втором этаже, точно так же говорит, как и ты, гигабайты, мегагерцы, иди поговори. Самый смешной пример был на Сахалине, когда один вот такой дядя отказался встречаться со мной. Я тогда работал в 96 году на компании Oracle. Потом я стал директором по продажам Oracle. И он сказал, что встречаться со мной не будет, потому что он в этих программах ни-ни. Я через гонца сказал, что мужик, давай встретимся и поймем, кто меньше знает на эту тему. Ему понравилось. Встретились и выяснили, что мы оба тут ни-ни. И все состоялось. Значит, по очереди сначала вот эти слова коммерсанта, потом знание продукта, это заблуждение номер два. Как ни странно, заблуждение номер три, это что надо уметь продавать. Что есть такие вещи, как переговоры, презентации, поиск клиента, работа с возражениями, заключение сделки, key account management. И если тебя не обучили этому так, как надо, то ты аутсайдер. Ничего подобного. Ничего подобного. Это неплохо знать, но это можно наверстать, это не страшно. И дайте мне человека, который продает неделю. Я вам могу доказать, что он гениальный продавец. Просто вся его тоска между ушами, вот здесь. Это не есть нехватка навыков. Это его желание впаривать, тухивать и воровать. Поскольку он замкнутый и думает, надо дяде продать не ликвид, желательно дорого. Если нужна одна штучка, надо четыре. Это его сильно обременяет. Но никто не любит врать, по большому счету. Поэтому у него такой паралич, который диагностицируется издалека. И клиент спрашивает про какое-то фуфло, что за продукт, ответ на вкус и цвет, сами понимаете. Но ты невербальным поведением доносишь фуфло. Ну, доносишь. Ну, почему? Это исследование сделали, что где-то 7% информации мы доносим через текст. А нам кажется, что 97%. Что если я скажу то, что надо, это дойдет. Да ничего не дойдет. 38% информации доходит через музыку. Это голос. И 55% через танцы это невербальное поведение. Вот это первая причина, почему я встал и не говорил в микрофон, поскольку я до вас нифига не донесу. Мне надо танцевать. Я хочу купить ваше внимание. Я хочу вам говорить глазами, руками, всеми частями тела. А сидя это тяжело, очень тяжело. Поэтому, видите, есть такая штука, и она не помогает. Называется FAQ, Frequently Asked Questions. Когда спрашиваешь, что чаще всего спрашивают клиенты, вот, что надо ответить, вот. И ты пошел такой оборудованный, да кто тебе верит будет? Кто тебе верит будет? Иногда пауза говорит больше, чем слова. Помолчи. О чем это говорит, когда ты молчишь 3 секунды? Там много сообщений, я вас уважаю. Может, вы хотите что-то пояснить, сказать догонку, уточнить? Это очень интересный вопрос, первый раз в жизни слышу. Я сейчас спонтанно обдумываю ответ. И все это произошло за 3 секунды молчания. Ты подготовил почву для ответа. А продавцы бедные, их как будто бы круглые сутки берут на работу. Клиент спрашивает, он даже в глаза не смотрит, блин, знаю ответ, когда же он замолчит, чтобы я ему сказал. Слегка нетерпеливее. Продавцы вообще интересная порода. Они где-то 23 года теряют нервы, 26 становятся ветеранами, 27 уже, если все еще продается, значит жизнь не удалась. Вот. Интересная профессия. Вот для меня был шок, я, как вы понимаете, вижу каждый день много компаний. С утра я конкретно побывал в 2 компаниях. Для меня был большой шок, когда начался кризис, и начинаю общаться с компаниями, и осознаю, что все те, которые зрелые, матерые, умные и умеют продавать, давно не продают. Это директор по развитию, директор по маркетингу, директор, фиг пойми, по какой части, но самое главное, я в шахту больше не спускаюсь, с этими гадами не общаюсь, и не надо мне проценты и перемены от части и так дальше, я уже солидный мужчина, мне пора заниматься чем-то более солидным. Знаете, когда этот набор навыков позволяет действительно вот так работать с клиентом, уходят в кабинете, закрываются, что там делают. Ну, я проверял, не у всех секретарей симпатичнее. Вот. Как я могу сделать из человека, который продает 3 дня спеца? Ну, легко. Я просто подойду, скажу в глаза смотреть, папе сюда быстро в глаза смотреть. Я кто? Ну-ка, быстро слух, друг, друг. Самый большой твой друг. Сейчас начни продавать. Скажите, вы, если бы вы что-то продавали, вы бы друга упустили? Что бы вы ему сказали? Я не знаю. Это самое, да? Посмотри, а вдруг дешевле. Вы бы сказали, иди сюда, мы с тобой поговорим, и мы вместе обнаружим, что тебе надо. Я тебя никуда не пущу, там обманывает. Иди сюда. Себе в убыток я работать не буду, и мне не стыдно это сказать вслух. Сейчас давай, говори, что надо. И он становится спецом. Видите, что такое, собственно, продажи? И это делает 0,01% людей на нашей планете. Это коммуникации, когда ты говоришь «интерфейс мой, интерфейс твой» – это полная фигня. Ну, чё мы друг перед другом играем? Ты кто такой? Ты менеджер по закупкам. Да я тебя умоляю, попроще будь. Как тебя зовут-то? Чем живешь? И вот я это в шутку назвал «Настя пьет чай». Почему? Потому что надо показать, кто настоящий я, сокращено Настя, да? Настоящий я. И надо добраться до того, кто настоящий ты. Ну, ты это ты, как чай, да? То есть нести. Настя пьет чай. Это начало счастья. Поскольку мы не любим таскать перед собой какой-то транспарант. Ты кто такой? Я владелец среднего и малого бизнеса и с угрозой, что стану бизнесменом большим в Индии. Не повысит это сам, может быть, и олигарха. Ты кого динамишь? Это не ты. Ты нормальный парень. У тебя есть эмоции, у тебя есть семья, у тебя есть система ценностей, есть что-то, чем ты дорожишь. И как только мы с тобой начнем здесь общаться, уже это другое. Так вот, продавец с 3-дневным стажем, если он видит друга, у него есть сразу 3 идеи. Первая, у него вообще стаж ноль. Для него я спец. Вторая, он друг. Нельзя обманывать. И третья, да мы так, договоримся. Вот и все. Так что эти selling skills, они есть в каждом из нас. Но когда ты воспринимаешь продажа, значит, спаривать, втюхивать, обмануть, продать неликвид. Ну, смешно. Вы заметили, что самые крутые ребята, они ходят, извините за выражение, с голой попой. Парню лет 40, богатый, как церковная мышь, и объясняет, как он хорошо втюхивает, впаривает. Пришел чудак, хотел это, а я ему как, поповал ногами и на все бабло. Это тебе много счастья принесло. Ну как давно ты так грамотно впариваешь? Ты такой умный, а что ты такой бедный? Поэтому гордиться тем, что кого-то надул, обманул, не стоит. Это не есть продажа. Не есть продажа. Но я помню, с чего начиналось. Значит, тоска номер один. Я не коммерсант. Тоска номер два. Не знаю продукт. Тоска номер три. Нет у меня этих selling skills. Presentation skills, negotiation skills. Работа с возражениями, key account management, посмотри, это спецназ в западных компаниях, их же готовили, а я аутсайдер, нифига подобного. В западных компаниях больше давления, а обучают так себе, но давление точно, там никто нифига ни с кем не обсуждает. Знаете, в чем очень большая разница в российских и западных компаниях? Что в месяце декабре западные компании говорят, в 2011 году мы сделаем такие деньги. И все понимают, что это сказал какой-то придурок, который Россию в глаза не видел, далекий от рынка, но, блин, придется, в прошлом году тоже сказал. И начинают думать, как. А если это российская компания, тогда звучит самое сексуальное слово, я его люблю писать через «и». Обожаю это чисто древнее русское слово. Реально. Нет, реально. А реально, сколько можно? Потом второй гениальный метод планирования в России. Фиг пойми, что творится. Я что, дурак, запланировал и ошибся. Лучше нифига не планируй. Полная защита от тумана. Смотри, этот придурок лет 100, вышло 80. А я как ничего не планировал, так и сделал свои 20. Он-то это самое, а я короче. Ну, про это чуть позже. Потом начинается очень уже серьезная тоска номер 4. В чем она? Ты осознаешь, что когда продаешь, там разные дяди живут, если это компания. Живут они на 4 этажах. Внизу какие-то пользователи, потом менеджеры среднего звена, потом всякие гуру и потом топы. И у них, как поднимаешься наверх, у них все меньше времени и все больше денег. Когда спускаешься вниз, как пятачок и Винни-Пух, свободен до пятницы. Всегда. Но бюджет слегка ограниченный. То есть добрые поговорят про жизнь, про то, про все. И у тебя много времени. И знаете, почему их продавцы любят? Потому что ребята-то конкретнее. После 7 секунд разговора уже началось. Конкретно про продукт, сравнение, свои. А этот гад, которого, как я говорил, он хозяин фартука, потому что бюджет это фартук, там дофига карманов, и недалекий продавец говорит, нет у них бюджета на обучение, слушай, на рекламу есть, так заберем. В чем дело? Это, если хотите, могу быстро нарисовать. Когда будете делать план на следующий год, учтите, что у вас 4 типа конкурентов. Непонятно, кто более злой. Конкуренция, грамотный человек, переводит как все то, в результате чего я могу остаться без бабла. Вот это конкуренция. И там 4 причины. Первая, которая вам сразу приходит в голову, это наши прямые конкуренты. А зачастую ребята вообще ни в чем не виноваты. Просто я на своих тендерах, конкурсах вижу их. Просто там, когда хочется кому-то пожелать тяжелой и быстрой смерти, это они. А почему мои клиенты у меня не покупают? О, есть конкурент номер два. Претенденты на тот же бюджет. Давайте объясню быстренько. 8 марта, что можно подарить супруге? Можно цветы, можно ювелирные украшения, можно посуду, можно турпоездку, можно что угодно. Вот все эти претендуют на один и тот же бюджет. Это конкуренты. Российские железные дороги расписали гениальный тендер. 280 миллионов баксов на тему ребрендинг. 7 тысяч российских компаний сказало, то, что я предлагаю, это как раз по части этого ребрендинга. Почему? Ну, если будет там доступ к интернету, ты понял, что это полный ребрендинг. Вам нужен гимн, новая форма, покрасить вагоны. Ребрендинг? Почему? Ну, я-то эту фигню продаю, а у тебя есть какой-то туманный бюджет, я стараюсь объяснить, что да? Претенденты на тот же бюджет. Работал с одной компанией, у них IT-бюджет годовой был 200 тысяч баксов. Я потом понял, что они на такую сумму тонеры покупают. А на самом деле тратят 20 миллионов баксов. Но бюджета-то нет. Это называется фонд президента. Что понравится, то и купим. А бюджета-то нет. Третье, лень по-русски. Инерция. Это о чем? 2,5% клиентов готовы купить что-то, потому что оно новое. Они называются новаторы. 13,5%, которые последуют, они рано воспринимающие. Вот на этом секс заканчивается. 84% клиентов ленивы. И ты, может быть, появился рано с гениальным продуктом. Лень. И четвертое, это самый страшный. Желание клиента сделать твою работу собственными руками. Это смертельный враг. Если я занимаюсь логистикой, и мой клиент решил сам перевозить, это до свидания. Если я занимаюсь тренингом, а мой клиент взял внутренних тренеров, это конец. Обучал самую сильную риэлторскую компанию Перми. Самая сильная конкретно. Все остальные в подвалах работают под полем. Но они мне сказали по Влату, что 95% пермяков, когда что-либо покупают и продают, вообще не обращаются к риэлторам. И на этом пятачке, который остался, идет страшная драка. И как вы догадываетесь, кого они ненавидят? Друг друга, естественно. Лезут тут задешево любители несчастные. Надо сгенерить рынок, надо увеличить пирог. Рынок сожрал клиент. До него не дошло, кто такие риэлторы, что они мне дают. Кстати, да, многих из нас мне это не зашло. Поэтому в определенный период жизни ты понимаешь, что то, в чем ты силен, определяет круг твоих собеседников. И вообще-то идеальный собеседник – это хозяин, это главный акционер, это гендир, это то, что наши западные друзья называют chief executive officer. Но с чем я туда пойду? Знанием продукта, я тебя умоляю, умею продавать... А отвечаю на какое возражение, какие презентации, ты о чем? Надо знать, что его бизнес. Надо так аккуратненько сесть за стол и спросить так нежно, сколько у вас времени, чтобы я мог ориентироваться. И он по-деловому отвечает 30 минут. Давайте начнем. Вот когда он спустя полтора часа говорит секретарю, скажи, что меня нету. Вообще меня нету. Все, продажа состоялась. Дальше... Кстати, знаете пример очень симпатичной продажи? Это пока не состоялось, но это прогноз на будущее, что баб Борис Абрамович умер и пошел на небо. И тут дьявол говорит, Борис Абрамович, ну с тобой какие вопросы? Иди сюда, там у тебя VIP-место в аду. Специально для тебя еще 12 способов, как мучать людей, придумали. Иди сюда, лапка. Многие обрадуются. Какой страшный суд? Ну, при чем тут суд? Ну, у тебя все уже было. Ты, это сам, ты наш. Наш, иди сюда. И вот, а я что, возражаю? Пойдемте. И они аккуратненько идут в правильном направлении. И он говорит, а вот эти двери офигенные. Это чьи двери? А это кабинет Бога. Можно я зайду? Ты обрадовались. Конечно, зайди. Думает Бог ему еще что-то придумает. Какой-то адский ад. Он заходит, 8 часов его нету, начало 9 часа, выходят рука об руку с Богом, и Бог говорит, Борис Абрамович, мне стыдно, что мне это раньше не пришло в голову, но ты сам понимаешь, сколько у меня было времени. Еще раз повтори, пожалуйста, это о-о-о, рай, это что-то, вот схему понял, это офшоры, это да, это твой ЗАО-А, это тоже прибыльное дело. Я это самое. Вот. Эти тендеры, это все я понял. Это супер схема, да, тот солнце. Еще раз повтори, почему я вице-президент? Топи любят, чтобы им продавали. Топи любят уверенных людей. Топи любят, чтобы им сказали, но не говорите мне, что вы это готовы доверить або кому. Топи любят, когда мы им рисуем очень-очень простую пирамиду и говорим, вы что думаете, я не в курсе про всю вашу занятость, но вы понимаете, что есть стратегический, тактический, оперативный уровень. И здесь цена ошибки один, здесь 10, а здесь 100. Поэтому я сейчас вас не отпущу, когда мы договоримся, что делать там. Ваш народ и мой народ пусть делают. Там и ошибиться можно, мало ли что. Но здесь не позволю. С маленькой экскурсией в сторону психологии. Топи часто красного цвета. Красный цвет значит доминирующий, значит крайне мало терпения, значит самовлюбленные. Значит он тебя слушает, и у него спустя 3 секунды кончилось терпение. Почему? Вот ты его раздражаешь. Спокойный, голос ровный, как будто бы книгу читаешь, а не говоришь, да? Ему хочется сказать, придурок, не себе объясняешь, а мне, не дошло? У меня мозги с турбонадувом, совершенно другой частоте. Где мы находимся, лапка, посмотри, где мы... Вот это папа заработал. Не дошло? Чего ты объясняешь, а... Вообще, да, он такой, такой, да? И тут не надо спасоваться, надо просто сказать, вы мне нужны. Там нет звонок другу, помощь зала, там надо сказать полуправду, но громко и сразу. Потом все получится, все получится. Они любят слушать про себя и про свой бизнес. Говорить про продукт, про это, про то-то, я вас умоляю. Вот это четвертое, еще раз, какая-то там коммерческие условия, знание продукта, навыки по продажам, бизнес-клиент. Обратите внимание, что все умные компании, когда набирают какой-то вес. Пока веса нет, все продавцы продают все продукты всем клиентам. Но когда набирают какой-то вес, самое грамотное разделение это от бизнеса клиента. От бизнеса клиента. Не что продаешь, а кому. Потому что клиенты очень любят эту кашу под названием специфическая специфика. Если он покупает компьютер, ему хочется сказать, ну ты учти, что мы пищевкой занимаемся. Понял, да? Найдите мне одну водочную компанию, которая готова сказать, что где-либо живут менеджеры, которые умеют продавать водку. У нас специфика своя, понимаете? Алкоголь, алкоголь и рознь. И коньяк не путай. Ну он же продавал другую фигню тем же сетям. Нет, алкоголь вообще, в том числе и на себя самого тоже не похож, тем более ни на что другое тоже не похож. И надо продавать водку, и только водку где-то лет 70, и тогда станешь нормальным парнем по водке. Да? Чушь. Чушь полная. Это обычно делают люди, которые мне интересно расти, мне интересно best practice, сравниваться, расти. У нас все по-другому. Причем те, когда не хотят учиться, у них есть такая симпатичная физиономия, называется... Не, вообще-то это нормально, оно и помогает, но он очень специфический продукт. Ребята, которые продают технику, с чего начинают разговор всегда? Как-никак, не сникерсами и памперсами торгуем. После того очень серьезное лицо, в смысле, ребят несерьезные, работал в одной компании, в региональном офисе 25 человек. Я хотел... Въяснит, кого надо поймать за одно место. Говорю, кто тут продажами занимается? Обиделись? Никто. Чем занимаетесь? Проектами. Это был 99-й год, и у них было ощущение, тут кто тут у вас подторговывает на рынке. Ну, никто. Слово продажи вообще матерное. Так вот, когда и с этим разобрался, ты понимаешь, что есть о чем поговорить с топом. Вот тогда этот пятый этаж под названием «Все-то хорошо, но вот это что...» Очень-очень обобщенное название – эмоциональный интеллект. Надо понимать свои эмоции, его эмоции, построить мостик, достучаться. Действительно, это высший пилотаж. С этим можно все. Без этого потолок. Ну вот он, совсем рядом. Эмоциональный интеллект. Тут есть очень хорошие новости. Первое, умственный интеллект – это штука, которая определяет гены. Эмоциональный интеллект определяет каждый из нас. Ты можешь измениться. Ты не можешь улучшить процессор, но с некоторыми своими заблуждениями можешь остаться. Допустим, масса народу ходит на работу под лозунгом «У меня северная часть, там мозги, мне за это платят». А там, где сердце и эмоции, это по выходным семья, друзья. Чушь это. Чушь это. Знаете, как напрягает, когда парень 25 лет выходит сам из себя. Я, не смотрите на возраст, я же опытный и деловой. И он бедный и так, и сяк. Да будь ты собой. Ну мне 54. Знаете, когда мне последний раз было 25 лет? Вообще кошмар. Все было по-другому. Даже еда, я не был женат, что самое главное. Все. Вообще все было здорово. 25 лет, я страшно подумать. Я помню, что более поздно в возрасте я видел этот Range Rover и подумал, блин, если кто-то подарит, я скотину поить не смогу, не то, что чинит. Я бы сказал спасибо, дядя, я не буду. Ну, Бог суровый. Общее количество наших ассетов, оно не меняется. То есть, если что-то прибавляется, что-то убавляется. Женщинам очень легко с мужчинами. Знаете почему? Потому что у нас есть либо мозги, либо потенция. В одной упаковке Бог не дает. И так что пожилые мы с вами знаем, но не умеем, а молодые с ними вообще грустно. Но это не тема, правильно? Нет, меня бы сейчас понесло. Я бы вам сейчас все рассказал. Так как вы в большинстве предприниматели, маленький такой намек. Есть один дядя, я забыл, как его зовут, по-моему, Максвелл. Максвелл. И он писал что-то на тему 21 закон лидерства, ля-ля-ля-ля и так дальше. И нарисовал такой симпатичный график и сказал, что нашу с вами эффективность в бизнесе определяет наши профессиональные качества и наши лидерские качества. Лидерские качества – это не полный синоним с эмоциональным интеллектом, но эмоциональный интеллект – важная составляющая. И видите, что он сказал? Интересную вещь. Во-первых, что если здесь максимум 10, здесь максимум 10, и у Бога, очевидно, это полезная поверхность, она 100, сказал, что при одних и тех же профессиональных качествах ты можешь сильно увеличить эффективность, если повышаешь лидерские качества. Второе, что он сказал, что очень важно для предпринимателя. Я могу спокойно работать у тебя, если мои профессиональные качества выше твоих. Меня это не напрягает. Что ты хозяин бизнеса, а я как спец лучше. Тем более в какой-то своей узкой зоне. Но очень-очень редкий случай, чтобы хозяин СМБ, среднего и малого бизнеса, у хозяина среднего и малого бизнеса, люди, которые к нему приходят, у них лидерские качества, как правило, ниже. Если они выше, то либо его уходят, либо сам уходит. Так вот, качество команды вокруг вас определяет уровень ваших лидерских качеств. Кто к вам придет? Кто себя чувствует комфортно? И обожаю, когда такая, ну просто никакой парень, который без своей вины заработал дофига денег, но часть его украл, жалуется, что вокруг него идет. Я говорю, слушай, лапка, зеркало, посмотри. Ну как ты думаешь, кому ты интересен? Ну ты просто находка для идиота. Ну, идиот и комфортно чувствует себя с тобой, потому что вы рядом, вы близко. По всем параметрам. Думаешь, придет живой лидер, если я ошибется, нафиг ты ему нужен. Вы это достаточно быстро выясните. Вот, видите, нельзя собрать команду, если вы по лидерским качествам здесь. Тогда лучше поэтому Киосаки работать в этой сфере. У тебя собственный бизнес, и ты единственный свой служащий. Это самое оно. А здесь ты наемный работник, здесь ты инвестор, а здесь ты бизнесмен. Вот этот квадрат, бизнесмен, здесь надо быть лидером. Здесь надо быть лидером. Иначе вокруг тебя будут не очень далекие. Будут, ну, давайте разберемся. У меня есть кадровое агентство, между прочим. Так я в курсе. Не мы выбираем сотрудников, сотрудники выбирают компании. И не заблуждайтесь, что вы согласны кого-то взять на работу. Если вы согласны, это человек, который, мягко говоря, не сильно востребован. А вот те, которые вам нужны, вы им должны в кавычках продать компанию. Почему вы? почему вы? Есть одно плохое качество большого специалиста, он гад в курсе, что он специалист. И он знает, что он востребован. И ты ему глаза не открываешь. Если такой идеальный случай неосознанной компетенции, считайте, что вам повезло. Вот, объясните ему, что он никуда нафиг не годится, но вы, будучи альтруистом, готовы ему заплатить, так и быть. За рыночная цена 5000 рублей в месяц я плачу тройную цену, садись и не дергайся. Наоборот, если ты лидер, тебе потянутся. И ты будешь окружен просто людьми, которые делают погоду. В среднем и малом бизнесе, это мое мнение, и не ищите статистику, не требуйте доказательств. Для полного счастья нужно всего-навсего, чтобы еще 3 человека, помимо владельца бизнеса, считали, что они влияют на то, сколько будет денег компании. Потому что обычно, как люди ищут работу, они хотят присоединиться к хорошей успешной фирме. То бишь, она такая, что со мной, что без меня. И моя задача оказаться в этой фирме. А только если 3 считают, что доход фирмы в 2011 году – это вот такая вилка. Самоокупаемость где-то здесь. Значит, можем быть ниже самоокупаемости, достичь самоокупаемости, маленькая прибыль, либо офигенная прибыль, и кто сказал, что здесь потолок. Как только 3 человека помимо вас считают, что они на это влияют, у вас успешный бизнес. Больше, расслабьтесь, больше не надо. Если больше, будете конкурировать с «Газпромом». Кстати, большая-большая тоска в бизнесе. Когда для предпринимателя здесь начинается, что я буду либо в минусе, либо в плюсе, у него работает адреналин, инстинкт самосохранения, и он оказывается в плюсе. Но когда он оказывается здесь, тогда уже работает древнерусская пословица «всех денег не заработаешь». А там потери могут быть офигенные, то бишь ты здесь за плюс-минус 50 тысяч баксов надреваешься, а там за плюс-минус 500, да нормально это самое, короче. Вот. Мне каждый человек напоминает какую-то емкость, да? И в этой емкости есть какой-то объем. Иногда смотришь, человек представляется, что он из этой оперы. Ну, они не любят это слово, обычно бизнес, блин, у меня бизнес, офигенный бизнес, да? Но ты чувствуешь, что там емкость 5 литров и уже налито 5 литров. В него уже нифига не помещается. Новые идеи, амбиции, рост. Нет, ну занятовство нормально. Да. Ну раньше было там квартира, машина, дача. Сейчас, наверное, другой какой-то комплект. Джип, две любовницы, зарубежная недвижимость. И после этого уже пропадает то, что профессор Лукич называет ментальная эрекция. Как вам термин? Не то слово.
Что он обозначает?
Что он обозначает? Такое состояние духа и мозгов, когда ты понимаешь, что можешь все. Можешь все. Когда ты идешь к клиенту, и там на кону половина годового плана, а ты себе говоришь, если я это сделаю, значит я лапка. Если я это не сделаю, значит у меня мало попыток. Это тоже сообщение. Просто надо его понять. Так что у меня будет польза. Либо большие деньги сразу, либо очень большие потом. Вот это состояние ментальной эрекции. А когда ты идешь, и ты с каждым шагом на 2 сантиметра меньше, и уже перед дверьми у клиента думаешь, могу стучаться, а могу и под аккуратненько. И в позе победителя думаешь, под каким соусом пошлют. Нет, пошлют это точно. Убивает так. Отвратительно. Спасибо вам большое. Мы очень заинтересованы. Обязательно оставьте визитку. Мы сейчас всем коллективам будем на вашем сайте жить 2 месяца и потом все закажем. Да? Западные компании, они спецы, как они посылают. Ой. Они вообще лапки. Они обычно отказ пишут так. Уважаемый такой-то, такой-то. При всем нашем желании то-то, то-то, то-то. Потом вот такой шрифт 78. Именно в этот раз мы, к сожалению, не можем с вами поработать. Обязательно последнее предложение. Мы оставляем за собой право обратиться к вам в ближайшем будущем. Я не выдержал, я набрал и сказал, что ж вы это, меня много раз посылали, говорю. Я хотел играть в баскетбол в такой команде, послали, девушки, вообще счет потерял. Там-то клиенты, что я, похоже, туда застрелил, что ли, что... Да послали и нормально. Нет, там ничего формального не было, это отражает, и понеслось. Но иногда в этой туфте находится правда. Знаете, как увольняют из западной компании? Там есть такая формулировка. С понедельника 29 ноября мы поможем нашим коллеге найти счастье новой компании. Называется, мы с ним попрощались, да? Но по большому счету так оно и есть. Так оно и есть. То есть помогли человеку найти счастье в новой компании. Старое там счастье кончилось. Давайте чуточку. Поподробнее на тему эмоционального интеллекта. Каждый раз, когда организатор встает, я думаю, что меня понесло, я начал ругаться матом, и сейчас мне дадут там желтую карточку. Почему этот эмоциональный интеллект важен? Есть некоторые грустные новости. То, что мы с вами продаем, серьезно, не сильно нужно. И есть подозрение, что без нас могут. И одна очень умная барышня написала 14 причин, почему люди покупают вещи, которые им не нужны. Ну просто не нужны. Начнем с того, что 10% книг, которые люди покупают, они читают. Факт. Посмотрите, зайдите там в библиотеку, сколько книг, спросите, а сколько ты прочитал. Покупаем что-то, чтобы чувствовать себя хорошим папой, чтобы это, чтобы то-то. Что я тут недавно проиграл просто со счетом 12-1 своей жене, поскольку я объяснял, что нам нужна новая машина, и она задала 3-4-5 таких идиотских вопросов, что в смысле, что старая плохо ездит, или там вообще женщины, это отдельная тоска. Так вот, официальная статистика говорит, не говорит о том, что это правильно, просто официально, что люди, когда выбирают все ящики, в которых находятся аргументы, вот они, это продукт как таковой, это компания как таковая, и это менеджер по продажам как таковой. Первые два, очевидно, рациональные, а третий немножко иррациональный-эмоциональный. И если спросить у человека, который собранный, как ты выбираешь мебель, как ты выбираешь часы, как ты выбираешь машину, как ты выбираешь что угодно, ему кажется, что он смотрит сюда. А на самом деле ровно 70% выбора зависит от менеджера. И клиент там делает эмоциональный выбор и под него подставляет рациональные костыли. То есть я сначала понял, что хочу, а потом страшновато, как просто так хочу, больной что ли. Когда вы выбираете маленький банк, что вы говорите? Гибкий, клиентоориентированный, могу добраться до президента, так удобно, блин, мало формальности, нормальные ребята. Когда выбираете Сбербанк, что вы говорите? Надежный, никогда не умрет. Ну, вы всегда объясните себе, что я не просто так, ты что думаешь, меня так понесло? Но нет, что ты? Вот мой это бил рациональный аргумент, что у новой машины 6,0 до сотни, и жена сказала, это что? Ты там кайфуешь от этого, да? И уже началось, что это комплексы, что когда у меня была такая потенция, мне такой разгон не был нужен. Сейчас действительно надо компенсировать разгон. Действительно, человек с развитым эмоциональным интеллектом требует от компании, дай мне что-то, чтобы мне не было стыдно, чтобы я мог сделать заявочку, чтобы было с чем. А дальше я отработаю. Эмоциональный интеллект – это когда ты чувствуешь, что с 20% вероятности до 100. Это прыгание, то, что в порядке исключения. А как правильно? Как правильно? 20%! Как это можно толковать? Окончательно не выбрали никого. Мои конкуренты не получили эксклюзив. Допускают возможность рассматривать альтернативы. Но тут вообще-то опечатка вышла. Блин, какие 20? 80? А 80 считается, что мы рядом. Да мы вообще рядом. Ну и что? Вы действительно собираетесь у меня не купить? Вы будете жалеть всю жизнь? Вот и все. Я не говорю, что надо много гавкать и быть тупым. Упаси Бог. Видите, в чем самая большая беда? Вернусь к тому, что рисовал на первой странице. Вот эта несчастная формула 7-38-55. Текст, музыка, танцы. Получается, ты мне можешь объяснить что угодно, при условии, если сам в это веришь. Потому что иначе я тебя раскушу. В частности, в России народ очень грамотно отличает вот эти натянутые пластмассовые улыбки. Сейчас еще ничего, а там в начале 90-х люди шарахались, когда так, здрасте, я рад вас видеть, сразу голубой, что ли? Что ты меня рад видеть, откуда улыбка, мы с тобой не сильно знакомы и так дальше. А на Западе это считается как форма, что у официанта такая форма, стюардесса форма и улыбочка. Happy to see you. Дальше про эмоциональный интеллект. Эта штука может быть прикладной. Эмоциональный интеллект используется на этапе определения потребностей, на этапе заключения сделки, на этапе работы с возражениями. Везде. Нашим клиентам не сильно нужны скидки. Им нужно ощущение, что мы их изуважали. Что мы у них не выиграли, не стараемся выиграть. Что ну, хотят чего-то. Давайте нарисую так одну очень смешную вещь. Вы точно все слышали про эту иерархию потребностей Маслоу. Но скажу, что это хорошая, умная вещь, но не единственная. Есть там другой взгляд на тему, что нужно людям. И есть один дядя, который говорит, что людям очень нужна такая вещь, как неопределенность. Виноват. Давайте сначала напишем определенность. Кстати, нужно то и другое. Что такое потребность определенности? Скажите, что такое кризис, по большому счету? Кризис – это когда 3 уволили, и 3000 от этого дрожат. Смотри, что творится. Пашу знаешь, да, вот его это самое. А кредитов понабирал, и сейчас что будет делать? Нам нужна определенность. Мы хотим понимать, где сегодня вечером будем спать, что завтра будем кушать, на какие деньги заплатим по счетам в ноябре и декабре. Нам бы хотелось знать про наш доход в следующем году. Нам нужна определенность. Какая? Когда определенности много, это скука. И тогда появляется потребность номер 2 в неопределенности. Почему спорт популярен? Слушай, вышли пацаны, и через 2 часа мы поймем, кто чемпион мира. Неопределенность. Кстати, водка и наркотики. Вы понимаете, в чем кайф? Собираются 3 очень скучных человека. Но буквально после 4-го круга вы такие интереснее. Веселье, необыкновение и непредсказуемое. Хочется. Наркотики то ли летать будут, то ли ползать, не знаю, еще немножко или все пойму. Детективные романы. Что творится? Фильмы. Спорт. То есть человеку нужна неопределенность, и эти две вещи между собой, естественно, конфликтуют. Потребность номер 3. Как бы это странно ни звучало, это потребность в уникальности. То есть мы хотим быть неповторимыми, мы хотим быть уникальными, мы хотим, чтобы нас никто не мог сравнивать, мы хотим, чтобы просто, ну, unus una unum, по латине это один, единственный. Здесь могу немножечко задержаться на тему уникальности. Здесь тоже надо понимать, какова в этом роль эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект многим из вас запрещает быть уникальными. Почему? Как вы думаете, вы интереснее, если вы лучшие? Сколько людей этому радуется? Как реагирует стадо, когда один баран его покидает? Вы никому не интереснее, как успешные люди. Никому. Люди больше любят вам сочувствовать, чем завидовать. Сколько раз вы слышали за спиной у успешных людей, не надо мне его денег такой ценой. По трупам, сука, ходит. Да? Вообще ничего не осталось человеческого. Дети его забыли. А это о чем? Я слегка не такой. И мы, которые не дезертировали, остались та же скамья, тот же ящик пива. Обсуждаем гада, который отсутствует. Понимаешь? Дела его не было. Вот такой. Если ты уникальный, а если ты, не дай Бог, у тебя есть и финансовые доказательства твоей уникальности. Во-первых, хочу тебя обрадовать, ты не сирота, а у тебя много родственников, и ты поймешь полный список и все их потребности. И все тебя обсуждают. на тему, имея такое бабло, он нам не построил маленькую дачу, вот, маленькую такую дачу, да, ну это скотина, да, забил, блин, когда без трусов деньги понеслось, да. Многие этого не хотят, и нас это тормозит. А нафиг мне быть интересным? Я не хочу, чтобы меня обсуждали. Я не хочу быть интересным для органов, для неорганов. Я вообще не хочу быть интересным. И очень тепло, и стадо, и затерялся, и здорово. Анонимность как защита. Так что есть цена. Оторваться, это стоит денег, усилий, массу всего. И вот тоска номер 4, которая также противоречит с этим. Это связь, коммуникация, любовь. Есть такая потребность. Но быть единственными в связи, это тяжело. Это тяжело. Поэтому эти люди часто одинокие. Одинокие. Почему? Ну чем его мозги заняты 16 часов в день? И с кем он это может обсуждать? И он, будучи успешным, выстраивает какой-то интерфейс. Чтобы меня записали не в ту рубрику, я буду улыбаться, говорить спасибо, хорошо. Да. О, офигенно интересная тема, а вы куда на Новый год? На Новый год, да, мы сейчас думаем, открыли проект с женой, делаем сравнительный анализ, 16 туров. Какой, блин, Новый год? Клиент скажет, что хочет работать со мной, я догадываюсь, где я буду. Пятое, это потребность роста. И шестое, это потребность востребованности. Она существует. Востребованность. Вы бы видели, с каким кайфом моя жена, когда возвращается с отпуска, говорит: ужас, на что похожа эта квартира? Это ужас, это кошмар. Как это называется? Без меня это бардак, со мной это рай. До вас дошло, кто я такая? У нас, кстати, мальчики, одни мальчики. Два сына, собака, и та мальчик, я мальчик, и она одна принцесса у нас. Да? Вообще, как так можно? Да? Но она востребованная. Востребованная. Почему я нарисовал две колонки? Вот вы с кем-то не можете найти общий язык. А вы хоть спросили у себя, как у этого человека выглядит это? Попросите его, напиши, что для тебя самое главное. Поставь там номер один. Потом 2, 3, 4, 5, 6. А потом ты. Вот это эмоциональный интеллект. Когда ты понимаешь, беда не в нем, беда не во мне. А беда в том, что условно этот человек помешан на определенность. Но ему очень надо знать, что будет. Например, это его кредит, аренда, деньги, которые ему нужны на жизнь. Вопрос, хочешь такой фикс, либо такой фикс, и вон такой процент. И 100 человек, 88 скажет: знаете, я это со временем, сейчас дай пока бабло, это то, что ты как-то там... Оклад. Почему? А мне нужна гарантия, а не возможность. Нафиг мне твоя возможность, я хочу гарантию. Мои затраты 64 тысячи. Мне предлагают фикс 80. Ответ – да. А есть там фикс 30 и 2% с оборота, KPI, турбонаддув, и выхожу на 140. Но можно и не выйти. Поэтому, если для него это приоритет номер один, а для вас 6, как вы будете общаться? И видите, мы живее. Если мы живее, это меняется со временем. И в один момент времени вы со своим спутником жизни можете очень совпадать по многим статьям. А потом вас понесло туда, а его никуда. И гениальное обвинение. 20 лет в браке, не понимаю, что с тобой происходит. Я все такая же. Помнишь, как ты меня любил? Именно такую. Помню, но я слегка изменился за 20 лет, докладываю. А ты нет, ну вот я о чем. Это гипотетически, неужели вы подумали, что я про свой грустный случай? Нет. Не дай бог, это тоже кто-то тут тайком снимает в интернете, потом жена говорит: иди сюда. Про кого? Кстати, маленькую штучку тоже скажу на тему эмоционального интеллекта. Как вы думаете, почему материальная мотивация, мягко говоря, не сильно работает? Сейчас открою большой секрет. Что хочет хозяин компании? Это очень ограниченный взгляд на тему, что материальная мотивация – это договоренность. что за такой результат получишь такие деньги. Это очень узко. Материальная мотивация с точки зрения хозяина компании, это вот что. Я мечтаю о том, чтобы мой сотрудник понимал, что его поведение определяет его эффективность. А его эффективность приносит результат. А вот за этот результат я ему заплачу. И вы надеетесь, что весь механизм работает, и что когда вы сюда кладете больше, что это пошло аккуратненько, и он чок, он изменил поведение. О чем вы мечтаете? Что он изменил поведение. Если я тебе увеличиваю фикс, то у тебя было больше исходящих звонков. Чтобы ты более грамотно делал коммерческие предложения. Чтобы ты тот-то, тот-то, тот-то. Лучше готовил встречи. Думал днем и ночью про бюджетную рекламу. Где рекламу, какую рекламу, как привлечь и удержать. Чтобы ты ночью видел нашу эту несчастную вороночку. Как мы ее заполняем, какой у нас уклончик, сколько здесь выходит. Как удержать старых, как переманить не наших. Потому что клиенты хорошенькие, они не холостые. Если есть потребности и деньги, считай, что есть и гад конкурент. Холостых нету. Есть такой суровый момент, когда я на тренингах где-то в ноябре-декабре скажу, я обнаружил офигенный алгоритм, готов поделиться, я вам точно скажу, у кого будут большие деньги на ваши продукты в следующем году. Зал замирает. Почему? Ну, если шутка как-то сурова, ну, нельзя с этим шутить. Ну, представь себе, если знает, гад, представь себе, если скажет. Я тут говорю, я знаю. Точно скажу, у кого будут офигенные бюджеты на фигню, которую вы продаете в 2011 году. У кого? У кого они были в 2010. Вот так. Остальное это исключение. Исключение. Так видите, значит, нужно что-то. Нужен какой-то соль, перец. Потому что тупо я больше заплачу фикс. Я увеличиваю проценты. Я придумал KPI. Я там им сделал турбонаду. Не помогает. Надо понять, на каком топливе он работает. Иногда пендель помогает два раза больше, чем деньги. Два раза больше, лучше, чем деньги. Как я что-то не очень люблю всякие эти аббревиатуры. Сейчас я вспомню. Да не вспомню, похоже. Ну, короче, что-то было на тему, что отдел продаж – это стая. Стая ежиков. Ну как это стая ежик, не птичка? Нет, ежик птичка, при том птичка гордая. Пока не пнешь, не поедет. Как управлять ежиками? А девушки как любят, если ты прошелся прямо как курицы после хорошего петуха, так нам и надо. Вы знаете, если это самое две недели не было, это катка, мы как-то уже это. И причем по одна подходит, ну, мне очень было, надо, я там хронически хорошая, эти сучки распустились вообще, крайне сделаем, боссы хорошие. Не так это стесняется, когда я говорю слово «сучка», что мне в голову не приходит рассказывать сербские анекдоты, поскольку там вообще кошмар. Даже не просите. Вот видите, снова роль этой эмоционального интеллекта, нематериальной мотивации. Действительно, деньги это неплохо, деньги это хуже того хорошо. Но вам надо знать, для чего они вам. Деньги для предпринимателя это не мотив. Если ты открыл компанию для того, чтобы заработать денег, быстро ее закрой нафиг. Быстро ее закрой. Почему? Ну все очень просто. Когда ты открываешь свой бизнес, ты обычно так жестоко и много работаешь, чтобы работая наемным работником, заработал даже больше. Удовольствия мало. Есть такая страшная вещь. Страшная. Когда бизнесмен вообще-то решается стать бизнесменом, он должен понимать, что для успешного бизнеса вообще, СМБ, нужен микс. Предприниматель, менеджер, исполнитель. И видите, почему очень много бизнесов страдает? Потому что бизнес открывают люди, которые, по сути, исполнители. Что его раздражает? Что в старой компании весь бизнес держится на мне, все деньги получает хозяин. Это же несправедливо. И он не думает, что такое компания, он не думает про систему сбалансированных показателей. Он не думает, что если он открыл свою фирму, в тот же момент он стал своим ИО Финдира, и ИО HR, и ИО директора по продажам. Что он должен нанимать людей, мотивировать людей, увольнять людей, писать должностные инструкции, схему взаимодействия. Он этого не хотел. Он просто хотел чинить машины в своем сервисе, стричь клиентов в своем салоне. Значит, самая большая тоска СМБ – открыть бизнес, который понимаешь. Потому что ты в роли мастера затыкаешь себя в роли предпринимателя и менеджера. Идеальный микс. 70% предприниматель, 20% менеджер, 10% исполнитель. А когда люди открывают свой бизнес, как правило, наоборот. Есть статистика, она из США. Но эта статистика, поверьте, точно повторится в России. Скажу почему. Статистика следующая. Из 100 бизнесов, которые открываются, в течение 5 лет умирает 80. Значит, умирает, остается живых 20. За следующие 5 лет из этих умирает 80%. Значит, десятилетие США в СМБ отмечает 4% компаний. 4% компаний. Это официальная статистика. Почему в России не так? Потому что это был не рынок покупателя, а рынок продавца. И могли существовать безидейные компании, какие-либо. Знаете, как говорили, был бы товар, все можно продать. Здесь, когда прибыль стала меньше, чем 100% в месяц, многие отмечали это как траур. Уже не те времена. Нельзя работать на 1%. Да? Купил за 1, продал за 2, вот на этом 1% и живу. У нас будет повтор. Но то, что компания закрылась, обанкротилась, это не физическая смерть. Это рестарт. Вот, рестарт. Давайте снова. Почему? Вот диагноз. Потому что люди обычно открывают фигню, которую умеют делать. Повар открывает ресторан, таксист открывает такси-компанию, консультант открывает консультантскую компанию, стоматолог открывает зубную клинику. Не надо это делать. Не надо это делать. Чем меньше знаешь про свой бизнес, тем лучше. Потому что ты поймешь, что надо кого-то нанять, а ты что будешь делать? Я буду смотреть, кем хочу быть через 5 лет. Как только ты поднял капот своей машины и начал там копаться, нет там такси-компании. Что делает человек, который открыл салон красоты, если он мастер? Какова его реакция на кризис? Начинает работать по субботам и воскресеньям и всех уволил. И кончился самый большой кайф, потому что раньше, если все было не то, босс козел, а сейчас я босс. И что я хотел? Свободу, счастье, денег, того-то. Что получил? Не совсем то. Вот это значит предприниматель. Это 70% составляющие бизнесмена. Меньше тоска. Опасно быть менеджером, потому что менеджеры офигенно хорошо контролируют затратную часть. И это такая хорошенькая, медленная смерть. Еще хуже быть исполнителем. Они никогда не умирают, они вечно выживают. И у них, знаете, как называется стратегия? Надежда. Знаете, самую последнюю формулу. Почему у среднего малого бизнеса России будет все офигенно хорошо? Докладываю. Западные гады не хотят, чтобы в России развивалась наука и такие вещи. Что они для этого делают? Искусственно, офигенно поднимут цену на нефть. Чтобы Россия получала деньги от нефти и не занималась другим делом. Будет бабла во. Правда, не вечно, но самое оно для меня, я это самое во стратегия, да? Будет много денег, их никто не будет читать. Ну, последнее, кофе-брейк тут у нас. Последнее, что хочу вам сказать. Значит, на тему эмоционального интеллекта кое-что читал, кое-что писал. Есть один тест. Не бойтесь, дышите глубоко, не интерактивнее. Только вы будете знать, как у вас дела. Все это вам Мурат может отправить, если есть желание. Или можем отправить, отдать организаторам. Они вам это распределят. Такой пакет документов по эмоциональному интеллекту и по таким вещам. Знаете, когда я перестал использовать слово «кризис»? Честное слово. Я представил себе такую картину, что какое-то очень красивое место, и у меня была возможность на этом очень красивом месте, вот это уже грустно, знаете, в ресторанах молодости, если мне не нравилось, как поет это, я ей заказывал, ешь жратву на 4 часа, лишь бы заткнулась. Ешь и молчи. Я надеюсь, что другие молчи. Ну, договори, а что тут? И я представил себе какое-то очень красивое помещение. Какое-то такое огромное, светлое, чистое, там, наполненное вот чем-то светлым, аура. И в этом помещении очень много персонажей. Это люди, которыми я очень дорожу, люди, которых я знаю. Это мои друзья из начальной школы, это те, с которыми я играл в баскетбол. Но это и те люди, которых уже нет живых. Мой папа, мои дедушки, мои дяди и так дальше, и так дальше. Очень много. Это и святые. Святой Архангел Михаил – это покровитель моей семьи. Он обязательно там, со всех вилушками. Там очень интересно. Там трубки, сигары, камины, собаки, кожаные кресла. Ну, просто прелесть. И у нас какой-то легкий фуршет. И мы движемся, как дела, там, не знаю... Боб Дилан что-то лезет ко мне на Конера. Ну иди, отдыхай, если что, я скажу, спорь. Куча народу. И тут мой дедушка, покойный, его звали Дмитр, встает и говорит: внучок, здорово, что ты нас собрал. Народ нормальный, я кайфую. Вот, давно не виделись. Скажи, мы просто так будем или у тебя есть что-то, хочешь с нами обсудить? Я говорю: вообще-то есть повод один. Я вас не просто так собрал. Ну, скажи. И все замолчали. Я говорю: тут такая беда, кризис начался, да? И дед говорит: а можно тебе это как-нибудь попроще? Ты мне скажи, это болезнь? Нет. Война? Нет. Голод, холод? Нет. Семья фигова? Нет. Угу. А что это такое? Понимаешь, клиенты дольше выбирают, чувствительны к цене, требуют ухода. Раньше можно было легко там... Бил у вечера какой-то бюджет, не знаю, что с ним делать, я помогаю. И тут у них, что будем измерять, что на выходе, это сам вообще отвратительно. И он говорит другому дедушке, который папа моей маме, он болгарин, его Георгий зовут. Георгий, сука, это в вашу семью пошел, у нас уродов не было. А ты, сука, либо фамилию меняй, либо веди себя прилично. Меня две войны били, трех сыновей похоронил и радовался жизни до 83 лет. А ты тяжело говоришь, кризис, да? И мне как-то действительно стало стыдно. Я думаю, что за фигня? Какой кризис? Если молиться Богу, чтобы было дофига работы и здоровья. Работы и здоровья. Но здоровье, чтобы было больше, чтобы мне не только работу, а чтобы то, чего жены боятся, тоже надо же. Вот. Действительно, что за кризис? А вам не нравится, что за вами начали ухаживать кризис? Нравится. Обзванивает. Вы у нас 7 лет тому назад купили новый бук, что-то вас как-то не видно после того. Уже того, вы мне 7 лет не звонили. Ну что вы, не помнили. Это сам. Пойдите покажу, у нас CRM-система, там 3D VIP с турбонаддувом, вы на первом месте. Корпоративные клиенты, Радмила Лукич, потом мелкие, Лукойл, Газпром, приду туда. Мы вас любим давно. Звонят из автосалона. А не хотите ли вы тест-драйвы на этом самом? Знаете, я очень старый, я до вас не дойду. Мы к вам приедем. Ну, я думаю, давай я начну выпендриваться. В смысле, где этот порог? Это было в марте. Я говорю, я очень серьезно думаю о этой покупке. И будьте добры, позвоните мне второй половине ноября. Я думал, что это будет сигнал, что он скажет: ну да, хорошо. Нет, как начал записывать, вторая половина ноября обязательно позвонить. Так надо. Так надо. Чтобы семьи зарабатывали, не хапали. Потому что мы от времени продаем, все остальное время покупаем. Вот это был мой взгляд на кризис. На тему кризиса я написал гениальную штучку под названием «8 капель оптимизма». Потом написал, за что люблю Путина, что он первый сказал, кто испортил воздух. А то эти на Западе, вот такое произошло, кризис. Он откуда-то взялся, корни кризиса нам непонятны, и никто в сторону США не смотрит. Ну, неприлично, да, дядя большой? Охотно поделюсь с вами вот теми материалами, которые я нашел, перевел, написал, упакую что-то, и эта упаковка будет называться для клуба предпринимателей, и это будет, так что Аркадий с вами может поделиться, может продать, не дай бог. Вот это то, что я вам хотел сказать до перерыва, а после перерыва скажу вам некие свои соображения на тему годового плана. Сколько денег, на какую сумму вы должны замахнуться в 2011 году? Это будет комбинация эмоционального и рационального. Я вам скажу кое-какие приемы, методики, сечения, как понять, что это не просто хотелка. Но тем не менее, там эмоционального должно тоже быть много. Как я шучу, говорю, знаешь, сколько денег ты можешь заработать? Сколько? Сколько можешь произнести и при этом не рожать? Вот как только... А что, не так? Ну, извините меня, когда ты говоришь, я хочу 100 миллионов евро, значит, у тебя в голове какие-то масштабы, что есть федеральные программы, что есть то-то, то-то, есть Олимпиада в Сочи, есть это, то-то. И в рамках этого 1% во как смотрится, да? Но если ты говоришь 100 миллионов 100, ну кто тебе даст? Ну понятно, что шутишь, да? Увидимся после кофе-брейка.
Все, друзья, тишина.
Давайте начнем нашу вторую часть. Я по терминологии хочу одну вещь сказать. Годовой план продаж. Прошу не путать с бюджетом, поскольку это все-таки немножечко другое. Там и затрат на час, часто упоминается себестоимость. Пусть этим занимаются финансисты. Если хочешь заработать много денег, контроль над затратами делегируй, а доходную часть делай сам. Это закон. Здесь будет идти речь про доходную часть. И вот первый раз, когда меня этому обучали по-научному, это была западная компания, и там использовался термин «квота». В России квота имеет немножечко другое значение. Это какой-то лимит, не больше чем. А квота в западной терминологии – это как раз годовой план продаж. Немножечко про некие иллюзии, то есть формула, нету нифига формулы и бить не может. По той простой причине, что компания может быть лидером, преследователем, либо партизаном. Угадайте из трех раз СМБ к чему относится. Естественно, мы не самые крупные. И пусть большой рынок делает то, что ему надо, я буду делать то, что мне надо. Если у тебя 0,02% рынка, ты можешь увеличить продажи в 10 раз, тебя все еще нет на горизонте. Ты никому не интересен. Поэтому такая мудрость, прошлый год плюс 20%, это чушь полная. Это дальше некуда. Просто чушь. А что будешь делать, если рынок растет 40%, а ты героически 20%? Забудьте про это. Танцуйте от того, что рынок может предложить. Не делать план. Глупо. План – это ментальная модель будущего. Ментальная модель будущего. Я знаю компании, где первое лицо произносило какие-то цифры, от которых всем становилось плохо. И была надежда, что он бил это самое. И что завтра он трезвом уме скажет, ну, щутка, вы что? Но... Потом начинался религиозный вопрос, кто из присутствующих мне верит? А потом аккуратненько, как вирус, передается. Причем приходили ко мне, жаловались, что ты понимаешь, его понесло, он реально в это верит. Да? Как я первый зам ему скажу, что так не бывает. Да? Есть там железобетонная логика, так не бывает, потому что так не бывает никогда. Посвободнее, посвободнее. Нет ресурсов. Смотрите, маленький такой желуд, плюс куча бесплатных вещей. Вода, солнце, минеральные вещества и так дальше, равно дуб. Поэтому насчет ресурсов это чушь. Я на деньги как смотрю? Если я не продал товар, это у меня не ликвид. Если банкир не дал кредит, ему плохо. Они бедные гоняются за нами, возьми мои деньги. Будь добр, сделай одолжение. План у меня так выражается, сколько кредитов видал. Были бы идеи, деньги найдем. Деньги, они везде. Когда думаете про этот план, просьба большая, большая, вот на секунду допустите, что это правда. Знаете, был такой парень с очень интересными усами, делал очень такие потусторонние картины, Сальвадор Дали. И он говорил, мои усы – это антенны, и я ловлю сигналы из космоса. Да? Все это воспринимали как экстравагантность, так дальше, так дальше. Кстати, его сделала русская женщина, Галя. Сальвадор Дали минус Галера, ну тоска, это ежику понятно. Так вот, если серьезно, на тему частот, мы с вами здесь общаемся. Но согласитесь, если бы у нас была спутниковая антенна, мы бы могли принимать 500 каналов. Значит, здесь все время что-то происходит, а мы на что-то настраиваемся. И у каждого из нас есть какой-то фокус. Гениальный пример фокуса, когда мама ухаживает за ребенком, не дай бог болеет, зубки режутся. Он два дня не спит, она хорошая мама, не хочет ему ничего давать, просто так берет на терпение лапкой, шпи, что будет хорошо, где наши зубки. И принц два дня не спит, двое суток не спит, после того уснул. Мама не то что спит, она отключается. Она полумертвая. Если на улице ДТП, пофиг. Муж вернулся с работы, громко включил телевизор, пофиг. Почему? Потому что мимо. Есть только одно, что меня волнует. Что принц сказал «э». Если он сказал «э», мама прыгает, как на пружинах. Что с тобой? Почему? Фокус. Только на это смотрю. Глаза – это камера. Мозги – это процессор. Что вы туда пускаете? Есть такая шутка, это от времени делаю на тренингах. Говорю, есть кто-то, кто так внимательен деталям? Есть. Я вам даю 10 секунд. Посмотрите вокруг. Зафиксируйте все предметы синего цвета. И человек сканирует. Столб, это, то-то, галстук. Все, закрываю глаза. Какие предметы в этой комнате сделаны из дерева? Блин, какое дерево? Я другое фотографировал. Фокус. Фокусируйтесь на нужных вещах. Ловите нужные сигналы. Задавайте себе вопросы, которые раньше не задавали. Качество вопросов определяет качество жизни. Можно задать себе идиотский вопрос, но извините, мозг не понимает, что это идиотский вопрос, он его воспринимает в укладе. Задай себе гениальный вопрос, почему мне все время не ведет? И он принял. Ходят слухи, то ли 0,1, то ли меньше процентов информации обрабатывается сознательно. А все остальное здесь. И твой процессор очень серьезно отвечает на твой вопрос, почему тебе не везет. И ты можешь получить 22 ответа. А ты знаешь, по совокупности качеств тебе не положено. Потому что умный, трудолюбивый, еще бы тебе и везло, блин, ты бы вообще всех порвал. Вести нужно идиота. Вот представь себе неведущего идиота. Вот это труп. Вот. Потом, невезение. Это до седьмого коленя. Кто-то там, деда твоего деда, что-то натворил, что ты удивляешься. Логика железная. Получи идиотский вопрос, идиотский ответ. А можно задать себе и такой вопрос, а как бы мне в следующем году заработать 10 раз больше денег, запятая, при этом ловить кайф и работать 2 раза меньше. Точка. И пусть процессор работает. И вам будет страшно, когда вы получите ответ. Почему страшно? Потому что первая реакция, этого не может быть, это до того очевидно, если бы это было правда, я бы это понял давно. Ты поймешь, что не было-то вопроса. Есть такой гражданин, зовут его Эдвард де Боно. Он утверждает, что мысли – это тропинка, которая появляется, когда ты связываешь 2 понятия в своих мозгах. Условно, ты знаешь, что такое туфля, и знаешь, что такое космос, но никогда об этом не думал в одном контексте. Ты знаешь, что такое интернет, знаешь, что такое, не знаю, бэджик. Причем тут интернет, бэджик мое, хочу заработать 10 раз больше. Ты просто по этой тропинке не ходил, понимаешь? Вот это вся беда. Мы с Божьей помощью разъезжаемся. 22, 22, 10, 22, 30, как скажут. И поедем по домам. Но если перекрыли ту дорогу, которую мы знаем, мы начинаем искать новую. Очень просто. Мозги то же самое. Значит, не факт, что между этими понятиями нет связи. Факт, что ты ее не искал. Мы туда не ходили.
Поэтому, когда говорите о этих цифрах, допускайте, спрашивайте. Маленькая игра. Произнесите цифру для себя, не надо. Единственный человек, которому надо что-либо доказать, это вы. Это понятно. Условно вы говорите, самая большая цифра, которую я могу произнести, это 10 миллионов евро. Она 10 раз больше того, что я сейчас зарабатываю. Вот эти 10 миллионов евро, как ни странно, равно один контракт на сумму 10 миллионов евро. Также это 10 контрактов по 1 миллион. Либо 100 контрактов по 100 тысяч. Либо 1000 контрактов по 10 тысяч. Ну и где-то здесь вы дойдете до того, что это 10 миллионов контрактов умножено на 1 евро. Ну извините, у МТС 80 миллионов абонентов или 100. Если вы поймете, что можете предложить что-то МТС, что стоит 10 центов, но это покупают каждый месяц, ну, вы понимаете, что это за цифра? Значит, это может быть Key Account Management, это может быть Direct Sale, Account Management, Indirect Sale, партнерская сеть, бизнес, который тебя от роду не было. Я в прошлом году, в прошлом году, придумал такую штучку под названием микроконсалтинг. Штука очень сексуальная, очень симпатичная. Первая реализация была так себе, но слава Богу, знаю почему. Обратите внимание. Поднимите руку, кто здесь хозяин, собственник компании. Поднимите руку. Отлично. Вот у меня для вас вопрос. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам, чтобы кто-то вам сделал аудит продаж? Да вы готовы заплатить деньги хотя бы, чтобы убедиться в своей гениальности. Круче не бывает. Интересно. Схема материальной мотивации. Вы бы хотели сделать легкую ревизию и тюнинг, да? Ну, неплохо, да. Вы уверены, что ваша CRM-система такая, какая надо? Ну, не до конца. Как на тему найма, мотивации и остального секса, связанного с кадрами? И понеслось. Ваш ответ... Нет, ну вообще-то да. Отлично. Доставайте по 5 миллионов рублей и завтра начинаем. Ну блин, за такое бабло спасибо не надо. А могу ли я это так упаковать, чтобы оно стоило 10 тысяч рублей и было похоже на набор инструкций, где ты должен сильно напрягаться? Ну, в этом что-то есть. Вот это микроконсалтинг. Значит, ты не можешь встретиться с консультантами и попить чайку за эти деньги. Один его визит стоит больше. Поэтому 10 клиентов каждый по такую сумму. А если хочешь миллион клиентов, пример микрокредитования в Бангладеше, за что человек получил премию Нобеля, выдавал кредиты по 20 баксов. Знаете, как родилась самая успешная спортивная машина в мире с точки зрения продаж? Ford Mustang. Очень просто. Такой парень с приветом, Лия Кока, сказал инженерам Форда: сделайте Chevrolet Corvette в рамках бюджета 8 тысяч долларов. За 8 тысяч баксов все хотят купить Chevrolet Corvette. И это была копия. Недословно, но идея. Мускулистый, низенький, с открытым верхом, орет хорошо. Примитивная подвеска. Не ведет себя так в поворотах. Но извините меня, он стоит 8 тысяч баксов. Америкосы очень чувствительны на эту тему. Они очень любят, чтобы их машина что-то сказала про своего хозяина. Я был в Канаде, перед каждым домом пикап. 100 домов, 100 пикапов. Я не выдержал, я захожу, блин, вы все фермеры, что ли? Нет. Тащите каждый день холодильники, там, оборудование? Нет. Нафига тебе это? Снег зимой тащишь, ржавеет, возьми что-нибудь. Ну, понимаешь, эта машина говорит, я не такой простой, как тебе кажется. Это ее функция. Может быть, если я ненавижу свой статус наемного работника, может быть, эта машина для меня – это начало мечты. Это первое, что я куплю в своем частном бизнесе. Вернее, уже купил. Осталось мелочи, три бизнеса. 30 лет грожусь, что у меня сейчас, блин, как это самое. Ну, это не сразу и понеслось. Так что, видите, идея, да? Поэтому не бойтесь цифр. Если этого не было никогда, в этом есть счастье. Надо искать нишу, 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 нишу до потери пульса. Для этого создан средний и малый бизнес. Хочешь делать то, что делают другие, постарайся сделать это дешевле. Иначе не начинай. Скажу вам два примера ниши, которые мне жутко понравились. Потому что один буквально в смысле этого слова ниша, а другой очень так симпатичный, сексуальный. Мой знакомый в Белграде где-то 30 лет тому назад занимался репетициями, то бишь для учеников средней школы проводил уроки математики. И была газета наподобие «Из рук в руки». И там он печатал регулярно уроки математики для учеников. Почему? Ну, потому что это определяет уровень. Он не мог сказать уроки математики вообще для студентов, он не мог это проводить, квалификации не хватало, да? Для учеников. И в один прекрасный день вышла офигенная отпечатка. Уроки математики для ученицы. То ли пошутил парень, который там работал, то ли что-то. Он приходит, он очень колоритная личность, он ростом там 170 и весом 170. И усы такие, сигарета здесь, это было условие, в каком доме не курят, он там не проводил никаких уроков, потому что это нормально тут. Ученик, он и сигарета, гигиенично. Мне это не мешало, я родился там. Но я, когда приехал уже в Россию, я как вспомню, у нас, когда тебя поздравляют с рождением ребенка, клянусь, там же и курят. Значит, ребенок там, и парень это самое, ой, суки, какой хороший, дури, без паху. Ты смотри, это сам, все курят. Не дай Бог, чтобы кто-то что-то сказал. Он наш парень, он здесь жить будет. Что ему это самое? Пусть привыкает. Немножко дыма с юных лет, это здорово, да? Вот он без такой сигареты. Как поперло, как поперло. Я нифига не понял. С утра 10 звонков, все 10 звонков папаши, все 10 звонков договариваются про дочек. Я нифига не понял. Я потом посмотрел газету. Оказывается, что он стал в мозгах клиента спецом. Значит, и он говорит, половина папа считала, что я просто порядочный парень, не буду приставать, а вторая половина считала, что я разгадал женские мозги. Ну как же, девочки и мальчики по-разному соображают. Но скажите мне, вы, отец, у вас девочка, версия 1, она у меня туповатая, версия 2, к ней не нашли подход. Что вам больше нравится? Естественно. И говорит, после того надо было только иметь умное лицо. В плане, папа говорит, приходит, я авторитет. Передо мной аура, я гуру, я носитель большой тайны, понимаешь? Я хожу, толкаю ауру животов, папа говорит, но вы мне, конечно, в чем секрет? Конечно, вы не скажете, это ваша профессиональная тайна, правильный ответ. Был и другой вопрос, а вам много времени понадобилось, чтобы разгадать, как это самое? Правильный ответ. Ниша! Куда бы вы позвонили? 25 человек, уроки математики для учеников. Один для ученицы. А вторая ниша, это буквально в смысле этого слова ниша. Парень заработал 100 миллионов долларов. Это не шутка, это правильная цифра. 100 миллионов долларов. Знаете на чем? Имплантанты. Когда кастрируют котов и кобелей, там остается мешочек. Вот он придумал штучки, которые туда надо засунуть и аккуратненько вернуть. Эстетика то, что надо. Представляете, когда парень выгуливает собаку, а он с трудом ходит, потому что там аппаратура, да? О, ходите, вами все такие в семье, а не с меня весь это с тобой. Передаю сообщение, но ничего с ней не могу поделать. Потом, естественно, это же США, там 20 человек защитило докторскую на тему, как это страдали эти самые кастрированные кобели, потому что сучки не смотрели в их сторону, либо смотрели с презрением. А сейчас у него другой имидж. Понравится тут. 3XL. Ниша. Вот видите, что придумал? Поэтому и заработал вот столько денег. Поэтому не запрещайте себе придумать что-то, чего раньше не было. Ключевое в этом – это обратная связь с клиентом. Работайте с ними до потери пульса. Только они знают, чего хотят, и то не всегда. Но другой никто не знает. За что бы ты заплатил деньги, пока никто не предлагает? В какой момент тебе комфортно расставаться с поставщиком? Какой вид гарантии хочешь? Копайтесь, и они скажут. Они скажут, точно скажут, что хотят. Сделай то, чего нет. Маркетинг – это война, которая происходит в мозгах клиента. Ты можешь не отличаться. Самое главное – восприятие. Восприятие. Если они считают, что ты отличаешься, так оно и есть. Немецкие машины самые надежные? Кто это говорит? Статистика? Нет. Даже реклама. За рекламу могут на суд подать. Иди сюда. Меня зовут Сан Йонг, Hyundai. Статистика. 1000 моих машин сколько ломается? 1000 твоих сколько ломается? Поэтому это уже никто не говорит. Никто не говорит моей машине. Такие, сякие. Все о чем-то говорят. Другое, ассоциации. Пиво. Слепая дегустация показала, что никто не может отличить сорта пива. Слишком похожа технология, слишком похоже сырье. Когда это аккуратненько бокальчики, плюс 4 градуса, 20 сортов. Идите сюда, знатоки. Где Балтика, где Корона? Ну-ка, никто не угадает. Но идея, когда ты пьешь Тинькофф, у тебя в голове яхты и тёлки. Когда ты пьешь Клинское, кто у тебя в голове? Интеллектуально меня раздражает. Фуа-гра, да. Иди сюда, бабахнем. Нормальный парень. Подмосковье Айку 32. Таких много. И насчет потребления пива это лучше, чем интеллект. Целевая публика. Поехали. Ассоциации. И этих незанятых ниш. Сколько угодно. Чуть-чуть я обещал, что будет что-то рациональное. Когда планируете, не планируете только снизу. Слово «реалии». У меня такие поставщики, такие клиенты, такая территория, столько продавцов. Это реалии. Если от этих реалий ты поднимаешься наверх, вот это называется «bottom-up». «Bottom-up». И ты доходишь до каких-то реалий. Можно планировать и сверху. Скажи, что хочу такую цифру. Это X может быть намного больше, чем это. И скажи, что для этого нужно внизу, снизу. Это топ-даун. Топ-даун. Снизу, сверху. Играй до потери пульса. Начните планировать сегодня. Сделайте 8 версий до января. И потом окончательную версию продайте своим сотрудникам. Делайте вовлечение. Спросите с очень умным лицом. Паша, если реально, как ты думаешь? Если он угадал мелодию, ты скажи с грустным лицом, вообще-то я больше ожидал, но сам сказал, так и быть. Если не угадал мелодию, рисуй ему матрицу Ансофа. Скажи, что есть старые и новые продукты, старые и новые клиенты, какие возможности, и понеслось. Сошлитесь на прошлый год. Помните, половина компаний в обморок упала, когда я сказал такую сумму, а сейчас верят. Нормально, реально. Спросите у себя такую вещь. Если рынок растет вот так, а вы хотите вот так, вот эта разница, это либо оптимизация, либо инновация. Вы не можете расти 4 раза быстрее рынка за счет оптимизации. CRM-система это поаккуратнее, это не поаккуратнее. Нельзя забивать 400 очков за баскетбольный мяч. Надо, чтобы каждый тайм бил по задня. Это поможет. Это инновация. Есть 3 возможности для роста. Одну из них мы не контролируем. Но 2, да. Это весь рынок. И для начала надо понять плюс-минус метр. Какова ваша доля. Если это рынок 2010 года, у вас может быть дельта 1. В 2011 году рынок сам по себе растет. Это дельта 1. Называется рост за счет рынка. Можете откусить долю общего пирога у конкурентов. Это называется дельта 2. Рост за счет конкурентов. А можете просто спечь свой пирог. Это называется дельта 3. Что-то, чего раньше не было. Не было. гибрид, комбинация. Скажите, что с самого начала продавали этот самый аутсорсинг по копированной технике? Нифига. Купи у меня технику, купи у меня тонер, заплати мне за сервис и делай, что хочешь. А сейчас как продают, что? Копия 1,5 рубля, при условии, что делаешь больше 100 000 копий в месяц. Чё оборудование? Тонер, мастера, да расслабься, я только за это беру деньги. Грузовики так продают. Хотите купить самолет? Вы знаете, вы очень близко. Почему? А самолеты уже не продаются целиком. Целиком самолеты покупает Абрамович. А вообще самолеты это как акционерное общество. Дай 10 тысяч баксов и 3 дня в году самолет только твой. Таких как ты много. Есть правила пользования и так дальше. Где спит летчик? Кто его заправляет? Нифига не знаешь. Он твой. 3 дня в году. Лично твой, только твой. Как таймшер. Дельта-3. Есть еще один очень симпатичный взгляд на это, чуть-чуть из другого угла. На рынке 3 вида покупателей с вашей точки зрения, с моей точки зрения. Первый тип, они нас знают, и мы им нравимся. Это поле пассивных продаж. Облегчи ему жизнь. Ну, сделай работу с тобой комфортной. Ну, не посылай. Будь вежливым. Второй тип клиента. Про вас знают, но там либо негатив, либо опасения. Это поле активных продаж. Но самое сексуальное – это третье поле. Это клиенты, которые вообще нифига не понимают, зачем вы им нужны. У них нет бюджета для вас. Как вы думаете, есть бюджет на клининговую компанию у каждого ларка? Есть подозрение, что они не делают аутсорсинг по этой части. Продавец, когда уходит, за собой убирает. Но это самые серьезные деньги. Значит, они пока не видят, что у вас может быть общего. Подумайте. Думаете, нет? Ну что вы? Если совсем думаете, что все просто, бросайте работу, вы компетентнее, вы с мозгами, вы нужны в качестве наемного работника. Рынок за вами плачет. Страшно это объяснять. Это куда вас понесло? Вы можете на волне, растущий рынок, вилби товар, все продадим. Кончилось! 9 консалтинговых проектов, которые я вел, из 10. Знаете, как начинались? Прямо жалко, диагноз. Мужик смотрит в глаза и говорит, нифига не понимаю. То же самое делаю уже 12-й год. 10 лет помогало, на 11-й грустно, 12-й год убитки. Мужик, правила игры поменяли, тебе просто не сказали. Ты ходишь в плавках, думаешь, что это водное поло. А там теннис, понимаешь? Воды нет, ракетка нужна. Ну просто все другое. Я тоже самое делаю. Что ты делаешь? Покупаю мебель в Италии, умножаю цену на 3, от новой цены 3 даю архитектору, и жизнь удалась. Здорово. Но ты понимаешь, когда ты начинал, что из 10 твоих клиентов у 9 паспортов не было зарубежных? Сейчас, если хочешь спросить, почем мебель в Италии, у них спроси. И сейчас почему-то все догадались, что итальянцы, когда называют цену, это не цена для клиента, это цена для канала продаж. Поэтому парни честнее ходят по Москве и продают итальянскую мебель по ценам завода-изготовителя. Так оно и есть, но завод дает половину тому, кто продаст. Правильно, это цена завода-изготовителя. Стоп. 50 дилеру, 50 клиенту. Как насчет этого? Какая-то интрига появилась? Где те, которые вообще не представляют, нафиг мы с вами им нужны? Самое оно. Не избалованные. Угадайте из 3 раз, можно ли вас там сравнивать по цене? Нельзя. Знаете, как говорят, лучше быть единственным, чем первым. Если ты первый, значит есть второй, третий, четвертый, и за тобой идет охота. А если ты единственный, это счастье. Помните сцену из этого Форрест Гампа, когда все лодки утонули, как поперло с креветками? Да? Вот когда только ты рыбачишь, все креветки твои, это правильно. Это оно. Как вы думаете, кто определяет цену креветок? Чтобы вы убедились, если сможете произнести правильную цифру, чтобы вы убедились, как у этой цифры дела, я вам предлагаю разрезать ее, чтобы она не была такой глыбой. Хочу 10 миллионов евро. Я перечисляю сечения. Значит, во-первых, если у вас есть какие-то 2, 3, 4 департамента. Средний малый бизнес – это очень относительное понятие. Это годовой доход от 100 тысяч баксов до 50 миллионов баксов. Поэтому здесь есть люди, которые являются one man band, человек-оркестр. Есть люди, где работает компания 20 человек, 50 человек, 150 человек. Значит, условно, ты нарисовал 10 миллионов евро. Первое, что ты должен сделать, когда это разбиваешь по департаментам, филиалам, направлениям, значит, это самое-самое крупное сечение, увеличиваешь на 10%. Здесь сумма должна быть 11. Если кто-то поскользнулся где-то, что-то как-то. И второе, когда это опускаешь уже по ФИО, что каждый продавец получает свою дольку. Здесь сумма должна быть 12. После того быстро забиваем, что кто-либо когда-либо это произносил, есть только одна цифра, называется 12. Вот эту цифру мы разбиваем. Сечение номер один по департаментам, номер два по продавцам, номер три по времени, 4 квартала. Первый квартал, второй квартал, третий квартал, четвертый квартал. Номер 4 по клиентам. Докладываю. Не дай Бог, если вы можете всю сумму разбить по клиентам, значит, вы рассчитываете только на тех клиентов, которые у вас уже есть. Это не работа с опережением. Это плохо. План должен быть суровый. Мурат, помоги, пожалуйста, разверните. Что такое суровый? Если мама пишет план, мама любит, чтобы ты не потел, чтобы не было стресса, чтобы аккуратненько, мало ли чё. А вот когда ты пишешь план, есть такое смешное правило. Собери то, что люди считают реальным, и тогда большой вопрос умножить либо на 2, либо на 4. Вот это очень научный метод. Почему? Скажите, вы, кто-то из вас хоть помнит деревню? Вы видели, как это выглядит, когда коней запрягают? Это очень симпатичная сцена. Подходит хозяин, у него всякие там фиги, ремни и так дальше. И конь смотрит, у него офигенное боковое зрение. Для этого придумали шоры, чтобы не отвлекался, да? Смотрит, гад подходит, куда-то поедем, есть такое ощущение. И он напрягается. И хозяин, это на бою коню еще немножко и сдохнет. Отошел, и он, так можно жить, все висит. Это продавец в декабре. Тяжелый рынок, резиновые конкуренты не спят, Россия, не Европа, клиенты чувствительных ценник, кризис не кончился. Чтобы дали ему план, который ему по зубам. Да? А потом, какая прелесть, если вы включаете акселератор, то бишь платите больше процент после выполнения 100% плана. Лучше его включить на 2 миллиона евро, чем на 4. Я так думаю. Поэтому вам будут объяснять, что жизнь тяжелая, нельзя. Кто-то вам, лично вам из ваших подчиненных сказал год тому назад, что у вас реальный план. Что сказали? Так не бывает. А по факту, поэтому вы скажите, ребята, вы не представляете, это музыка для моих ушей, это жесткий такой фломастер, который ты обманешь. Это музыка для моих ушей. Что я слышу? Вопли, стоны. Оптимизм. Почему? Также год тому назад тоже были слезы. Это хороший знак, но сделали же. А? Молодцы. Молодцы. Продавец должен быть злым, когда получает план. Он должен понимать, что хозяин нифига не понимает насчет рынка. А верхний предел, когда он считает, что нет, все нормально. Почему? Ну это, блин, опечатка. Он не может такого написать, нет. Это что, на компанию? Нет, лапка, это твое персональное. Вот так. И потом, нельзя. Может быть, нельзя с тем, что у тебя есть. А вот это внимательно послушай. Знаете, что делает боец, когда ему дают план? Это бледно-синее такое на что? Это темно. Декабрь 2010 года вы объявляете план. И Здорово, если вам боец говорит, если это не шутка, дай мне вот это на входе, и я тебе дам вот это на выходе. Вот нас выручают, посмотрите, что творится. Клиентоориентированно, гибкость, время реакции. Я так понимаю, что другие эти нормальные ораторы так много не используют. В чем разница между бойцом и консультантом? Боец вам скажет в декабре 2010-го, что ему нужно для того, чтобы сделать план. А консультант объяснит в декабре 2011-го, почему его не сделал. А вообще-то текст один и тот же. Просто этот скажет, дай мне это на входе, я сделаю, а этот скажет, смотри, чего не было. Было бы, я бы сделал. Кстати, на тему того, что у продавца спроси, что хочешь, только не надо денег спрашивать. То есть они нам могут объяснить, могут научно объяснить, могут все. Только, чтобы как-то нежно, без плана. Это не шутка, это не анекдот, клянусь. Значит, одна большая компания начала работать с нуля в одной стране. И вот так развивались продажи. Потом за дело взялся парень, который, ну, не совсем компетентный, скажем. И от этого объем продаж немножко изменился. И наблюдалась такая тенденция. И у него спросили, ну, что это такое? Гениальный ответ. Он немножечко не русский, говорил по-русски, это... Вы имеете в виду динамика продаж? Это пружина. И он объяснял научно, что недожатая пружина – это не вок, а не ревок. Она сейчас до того дожата, что есть потенциальная энергия, и сейчас всех порвет. Кстати, он офигенный пророк, просто здесь понадобилось какое-то время, чтобы его ушли, нормального привели, и все это произошло. Продолжаем с сечениями. Клиенты, регионы, фоновые доходы и крупные сделки. Если хотите, развить, чтобы у вас развился полный такой иммунитет к кризису, рецепт очень простой. Фоновые доходы выше самоокупаемости. Что такое фоновые доходы? Это разные контракты, которые вы уже подписали, и аккуратненько поставочка, а к сдаче приемки, денежки и понеслось. Это всякого рода сервисы, обслуживание, апдейт, апгрейд. Не льет, но капает, но постоянно капает. Вот если это больше самоокупаемости, это уже полное счастье. А когда выиграли тендер, новый клиент и так дальше, и так дальше. Сейчас нарисую вам, возможно, самое умное, если с точки зрения логики, что я сказал сегодня вечером. А вот именно, что должен сделать хозяин компании? Хозяин компании должен добиться того, что ни в коем разе, это смертельно, когда это ваша компания, и вашей компании, дай бог, есть отдел закупок, производство, логистика, финансы, юристы, экономисты, айтишники, HR и понеслось. Тут есть и такая порода, маркетологи, продавцы и так дальше. Не дай бог, если план продаж это план отдела продаж. Вот это смерти подобно. Это смерти подобно. План продаж это план всей компании. И включите то, что называется закон Паскаля. Чтобы давление с рынка касалось всех. Чтобы ваш логист думал, блин, у нас такой план, что делать? Как я влияю на удовлетворенность клиента? Могу ли я так натаскать продавцов, чтобы они пошли и сказали, мы такой логистики еще не видели. Всем фору дадим. Сервис, какой он? Нас четко. Скорости, времени реакции и понеслось. Немножечко это расшифрую. Может быть странно, но расшифрую. Как выглядит вообще закупка? Это когда клиент осознал потребность, потом собирает информацию, потом определяется с критериями выбора, потом делает выбор, потом делает закупку. И есть такой интересный момент. После того он обязательно сделает оценку. Что я купил, надули, не надули, помогает и так дальше. Еще раз. Осознал потребность, сбор информации, критерии выбора, выбор закупка и оценка. Типы клиентов. Первое, потенциальные, их могут быть миллионы. Вторые, это сужается воронка. Второе, есть бюджет, работает с конкурентами, им это нужно, моя порода. Перспективнее. Третье, кто с вами уже работает, фактически. И четвертое, самые золотые, постоянные, приходят снова. Логика проста. Этих ищет маркетинг, реклама, находим их как-то через сайт. Но когда воронка сужается, из перспективных клиентов, фактических клиентов делают продавцы. Но из фактических клиентов, постоянных клиентов, делает вся компания. Я лично присутствовал, когда хозяин бизнеса наезжал на продавцов. До вас не дошло, что самые большие продажи через сети. Надо атаковать сети. Поехали в сети. Нормальные, вменяемые ребята, конечно, до них дошло. Я говорю, почему вы не работаете с сетями? Ответ. Да я нас знаю, я сети знаю. Это будет тройной контракт. Первый раз, последний раз, никогда больше. Нас уйдут навсегда. Там огромный канал. И мы можем его уничтожить с помощью одной сделки. Потому что мы не дотягиваем. У нас не такое документальное сопровождение. У нас не такая логистика, не такая поддержка, сервис, мерчандайзинг и понеслось. А они шуток не любят. Вывод. Спать на полку. Продавец. Остаться там. Все. И на одном моем тренинге был такой гениальный пример. Просто гениальный пример. Когда парень из Азербайджана сказал дословно, этот клиент, а кто он такой, чтобы он у меня не купил? Я его что, обманывал раньше? Как это так, не познакомился, он мне не верит. Это что за начало отношений? Так что ты у меня, парень, купишь, на то я и продавец, чтобы ты купил. У меня завод за спиной прет, понимаешь? Что ни день, то контейнер. Так что ты купишь вот это напор, это правильный взгляд. Но он не может потом станцевать за всю компанию. То бишь, до пункта 3 клиент верит словам продавца. После пункта 3 клиент верит собственному опыту. Если этот опыт горковатый и оценка отрицательная, все. Все. Поэтому я это немножко хочу транслировать. Вот есть такой Игорь Ансов, хотя он официально немец, но что-то имя и фамилия нетипично немецкие. Игорь Ансов. Он сказал гениальную вещь. Вообще-то между нами приличный человек бы под этим не подписался. Но вот это называется матрица Ансова. Он неприличный. Продукты, услуги, проекты бывают существующими и новыми. Я боюсь, что это для вас не ответит. И клиенты бывают старыми и новыми. И вот это и есть матрица Ансов. Что все ваши деньги в 2011 году где? Поле номер один. Будете продавать то же, что раньше продавали тем же клиентам. А куда они? С четвертой полки. Их надо искать? Нет, мы их уже нашли. Будут ли они покупать? Зависит от всей компании. Поле номер два. Диверсификация. Можем ли мы предложить новые продукты старым клиентам? Ну, ответ, можем, если этими продуктами довольны. Естественно, все танцы идут от этого поля. В развитых странах порядка 80-85% дохода в полях 1 и 2. Предлагаем старые и новые продукты старым клиентам. Поле 3 называется очень сексуально проникновение или пенетрация. Это продажа старых продуктов новым клиентам. Вот это поле активных продаж. Но обратите внимание, что вы спрашиваете, если раньше не работали с этим поставщиком? С кем вы раньше работали? С кем можно поговорить, если у вас рекомендации? По-любому отсюда пойдет позитив либо негатив. И поле номер 4, ну не надо его недооценивать, оно самое непредсказуемое. В 2011 году сколько вы можете продать пока не существующих продуктов, пока не существующим клиентам? И не удивляйтесь, если вы делали 1 000 000 евро, хотите 10, то здесь будет 9,5. А почему нет? Ну, продукт, который раньше это клиентская база, вы вообще не обращались. Ну, вообще. А сейчас появился шоколадный продукт. Именно для них. На этом фоне вы легко можете показать всем вашим сотрудникам, кто влияет на объем продаж. Вы не можете сказать, у меня 36 человек, из которых только 3 показывают клиентам. Они их впечатляют. Это мой фронт-офис. Они вежливые, у них хорошо речь поставлена. Они знают, что такое презентации, переговоры, работа с ценным возражением. Нет, нет. Клиент всегда увидит и то, что ему не положено. Он увидит твою бухгалтерию, охрану, все увидит. И либо ты скажешь «извините», либо ты скажешь «да, это наши бойцы». Вот это для меня очень интересное сечение. Почему? Видите, как можно вокруг этого танцевать. Вы уговариваете клиента начать работу с вами, а он замешкался, может надо, может не надо. Есть очень убедительный аргумент. Просто смотрите ему в глаза и скажите: «расслабьтесь, вам повезло, я жадный». А при чем тут жадный? А мне этого контракта мало. Я хочу весь ваш бюджет. Вы понимаете, что я у вас в руках? Так не могу я выпендриваться. Спросите, доведите до абсурда, спросите у клиента. Если будете недовольны мною, обещайте 2 вещи. Первое, что снова придете. И второе, никому не скажете, что я фиговый. А знаете, есть такой закон, что довольный клиент в сфере B2B выбирает 3 собеседников, чтобы поделиться впечатлениями. А недовольный от 7 до 50. И никакой рекламный бюджет это не смоет. Очень тяжело. Поэтому это гениальная вещь, чтобы показать это и клиенту, и внутри компании. Пусть вам внутри компании отделы скажут, кто именно из отделов никак не влияет на оборот. Пойдите, пожалуйста, к клиенту, лично вы, не через делегата, либо продавца, и скажите, чем ты руководствуешься, когда думаешь, будешь ли размещать повторный заказ. Знаете, как много вам перечислить? Думаете, только продавцы там? Там вся компания. Этот список покажите в компании. Для этих бойцов всех есть 2-3 игры, которые можете сделать, когда вернетесь в свои компании. Первая игра очень симпатичная. Пусть каждый департамент напишет, как они думают, чем остальные должны заниматься. А потом соберитесь и прочитайте. Сейчас, если хотите сделать предложение, скажите мне, как народ думает, чем должен заниматься маркетинг, и что думает маркетинг, чем они должны заниматься. Будут легкие расхождения. Второе. Пусть каждый департамент напишет доклад на тему, что я могу сделать для нашей компании, чтобы наши продавцы ногой открывали дверь клиенту. Заходили и сказали, что вы думаете, у нас такой сервис, что вам не снилось. Это научная фантастика. Либо у нас такая логистика, у нас такое качество, у нас и понеслось. Как может сказать отдел кадров, что они не влияют на объем продаж? Они нанимают людей, обучают людей, мотивируют людей. Не дай бог, если они не влияют на объем продаж. Это смешно. Айтишники, они обслуживают айти-системы, CRM-систему. Все остальное, что у вас есть, они что, тоже не влияют? Производство, логистика абсолютно влияют. Видите, хорошая компания, продавец, который идет к клиенту, он понимает, за мной вся компания. Я просто разведчик. Мое дело, чтобы сразу не выгнали, а потом разберемся. Продавец, который не верит своей компании, во-первых, его невербальное поведение это сообщение передаст. Придет он и скажет, как у вас насчет управления проектами? Нормально? Да?
Это передаст.
Политику компании, как ни крути, если это СМБ, определяет лидер. Если у тебя глазки хитрые, и на тему, что это такое, у тебя есть версия для поставщика, клиента, конкурента, топов и менеджера среднего звена, это называется шизофрения. И в таком случае нет харизмы. Харизма, как явление в природе, начинается, когда у тебя нет такого. Это я на работе, это я с друзьями, это я вечером, это я, все, точка. На работе, да и вообще. Вот это корни харизмы. Без этого сложно. Почему? Ну потому что ты все время думаешь, какой я должен выступить в данный момент. Потом делаешь тюнинг. Голос это самое, надо натянуть улыбку. Почему? Этот поставщик сказал мне, что я буду премиум партнером, если сделаю оборот 3 миллиона. Я сделал 1,7. Надо сказать, что жизнь тяжелая, я постараюсь и так дальше. А без такого статуса мы вообще нифига не сможем. Это не ты. И до людей это дойдет. Вот эта идея. Здесь надо сформировать команду. Без этого смешно. Без этого этих два бедных продавца очень малочисленны и делают вид, что они футбольная команда. Один в защите, второй в нападении. И здесь 74 болельщика на трибунах. Давай, Паша, Ваня, дай ему по морде. Если будете выигрывать 7-0 в втором тайме, я тоже спущусь, если что. В случае чего, смейте, мы будем уже втроем. Да? Классическая такая российская сцена. Классическая. Когда ребята вот эти, они очень добрые, как правило. И они возвращаются с обеда. Да? Там столовая, там это... Да? Ты слышал? У продавцов проблемы. По-моему, они завалили третий квартал. Я все точно не знаю. План факт вообще никуда. А ты что? Я логистика. Привезут, отгружу, не привезут. Мне какое дело? Потом гениально. У меня оклад, у тебя процент, твой клиент, ты это самое. Короче, а мне-то что? Два раза больше груза, два раза больше головной боли. У тебя два раза больше денег. Вот она математика, да? Таких хороших людей мало того, что надо выгнать. Их надо упаковать и под любым соусом подарить конкуренту. Бигнат это мало. Если он пошел абы куда, на улицу, от него пользы нету. Кстати, по большому секрету скажу. В западных компаниях иногда такие есть правила, что если человек там работает 5 лет, компания с ним расстается. Это было, когда было еще больше гуманизма, не было кризиса и так далее. Это так тяжело. Ему обязаны там заплатить это, и то-то, и то-то. Ну, мягко говоря, жутко невыгодно. И западные компании что делали? Они тайком договаривались с хантерами, чтобы они схантили бойца и за это получали вознаграждение. Условно, я тебе дам 20 тысяч баксов, если ты его уберешь, потому что если я его уберу, это стоит 120 тысяч баксов. Но я тебе даю еще 10 тысяч баксов, если ты его устроишь в компанию конкурента. Так приятно, если тендер, я знаю, что по ту сторону такой собранный боец. Кстати, если у кого-то из ваших знакомых, которые наемные работники, изменилась походка, значит с ним общаются эти гады. Потому что, ну что делает хедхантинговое агентство, когда кто-то нужен? Вы знаете, ваши профессиональные качества не остались незамеченными. Вам интересуется новая компания. Интересно ли вам поговорить с нами на тему вашего профессионального альканки? Ну как мужик может задержать старую походку? Поверил, беняга. Поверил. Вот. Что еще хотел вам сказать? Сказали, что надо еще оставить времени для вопросов и ответов. Что я и сделаю? Да можно много. В принципе, я могу вам догонку отправить кое-что такое, как полки. Полки. Если делаете план на 2011 год, по каким полкам его можно разбить? Это будет полезно. Возможно, давайте скажу вам такую одну игру симпатичную. Эту игру я нашел в книге Игоря Мана. Вот. Может быть, вы ее знаете, игра называется «Конкурент Терминатор». Знаете? Простая, интересная, но в этом что-то есть. Игра такая. Вы, допустим, занимаетесь каким-то бизнесом, пусть это будет бизнес под названием «Продаете почву для цветов». Игра начинается так, что какие-то безобразно богатые люди решили войти в этот бизнес. Так как бизнес не сильно большой, они хотят 100% рынка. Естественно, что такого конкурента мы называем конкурент-терминатор. Он всех нас попросит с пляжа. Напишите много-много-много на тему, каким должен быть этот терминатор, чтобы он завоевал 100% рынка. помощью этой виноверна неограниченные финансовые ресурсы. Его лоббируют везде. У него неограниченный рекламный бюджет. У него жутко профессиональные кадры. У него супер поставленные бизнес-процессы. У него все отделы работают слаженно. У него так организованы закупки. Вот когда напишите 10 листов, тогда скажите: хорошая новость. Терминатор понял, что там, где нефть и газ, там чуть-чуть больше денег, чем это земля для цветов. Поэтому он не приходит, он передумал окончательно. Он был пьяным. Это был внук олигарха, которого понесло. Ему один раз продали что-то не то. Ну, все, расслабились, его не будет. Но давайте посмотрим по всем характеристикам терминатора. И там, где мы это реально можем сделать, ставим плюс. Не можем, минус. Сомнительно, плюс, вдруг минус. Знаете, после такой игры у вас может быть план работы компании на год вперед. Что вы можете сделать, чтобы вы стали терминатором? Собственно, это все, что я вам хотел сказать. Может быть сумбурно, но я хочу вас попросить, если вы говорили какую-то цифру себе или кому-то на тему годового плана, пересмотрите. Не стесняйтесь. Попробуйте больше. Если эти сечения покажут, что это прямо никуда, ну отлично, скорректируйте, но начните с высока. Есть один рецепт, супер-купер рецепт. Скажите, здесь есть люди, которые друг друга знают? Есть? Да, вы дружите?
Иногда.
Посмотрите, скажите такую вещь. Вариант один. Я один из вас, но я чуточку стесняюсь. Поэтому я никому не скажу, какой план я перед собой поставил. Мало ли что, потом буду смеяться и издеваться. Миша, как твои 10 лимонов? Первый их 0,2 уже порвал, а еще держит второй. Да? Поэтому я аккуратненько, дежурная версия. Работаем потихоньку, выживаем. А что я? У меня был план не сдохнуть. So far, so good. Как дела? Двигаюсь и дышу. Да? Но знаете, какой это стимул, когда вы взяли, да ляпнули перед всеми? Значит, я что-то решил, не знаю, с чем связано, что 2 миллиона евро в прошлом году – это больше, чем крохи. Но правильная цифра на следующий год – 12. И ты это говоришь вслух перед всеми. И ты понимаешь, что через год будут комментарии. Ты понимаешь, какой это мотив. А представляешь, там катастрофические последствия. Если ты сделал не 12, а 8.
Трагедия.
Да? Лучше быть оптимистом и ошибаться, чем пессимистом и прав. Нифига не сделаем, я так и знал. Зато кайфу сколько! Кризис не кончился. Ну понимаете, когда человек ходит с перекошенной рожей, его раздражают все оптимисты. Почему? Ну где корни оптимизма? Невежестве. Придурки, если бы знали, что я знаю, были бы такими озабоченными. Легко без ногов улыбаться. Естественно, ха-ха-ха, а то вот тебе на землетрясение, кризис, конец, календарь мая. О, здорово как, да? Началось. Не будьте такими. Ну, оптимизм, оптимизм, оптимизм. И потом скажите, не удалось, виноват. Обратите внимание, вы карман в конце года не будете класть? Соотношение план-факт, либо проценты. А деньги? Деньги. Поэтому лучше не довыполнить 12 миллионов, чем перевыполнить 2. Нафига вам эти 2? Горизонты меняются. Серьезно, меняется уклон головы. Почему? Где 2 миллиона евро? А вот они. Ну вот они, да? 2 миллиона евро. Если 10 рабочих месяцев, 200 тысяч евро загнать в кассу в месяц. 9 миллионов рублей. Вот оно счастье, я его ищу. Оно точно есть, да? 9, почему? Ну они там. Ну извини меня. В разы больше. Голову подними. Почему? А там нет. Чуть выше, чуть выше, чуть выше. Крос продажи, до продажи, кому я нужен, и понеслось. Это надо изменить. Я это шутку, не в шутку, называю «хватить порхать, пора парить». Потому что вы обратите внимание на то, какая частота у бедного калибри. Что он делает, чтобы не упасть? Это кошмар. Просто его, ну, даже камера с трудом ловит. А кондор, сука, да? На потоках. И как вы думаете насчет энергии, КПД и так дальше? Поэтому то, что предприниматель должен забить раз и навсегда, это глупость, что заработать 20 миллионов евро это 10 раз сложнее, чем 2. Это глупость. Там нет такой зависимости. Нет. Это просто научись продавать этажом выше. Точка. Пусть будет хуже КПД. Ну зато средняя стоимость сделки другая. Средняя стоимость сделки другая. Этажом выше, этажом выше, этажом выше. Другая попытка. Ну действительно, мне пора дать вам шанс задать вопросы. Если знаю ответы, я скажу. Если нет, то нет. Есть вопросы? Так что вы стесняетесь? Это не входит в этот самый эмоциональный интеллект.
Матрица.
Ансофа.
Ансофа.
Ансоф.
Yes, да?
Да, S, ансоф, в конце 2 S. Как Смирнов.
Рада, ну вот про новые, собственно, клиенты и новые возможности. Ну, вы вообще как их искали? Или можешь нам что-то посоветовать там?
Могу. Я, если кто-то подумает, что ему деньги заплатить, что он задал этот вопрос, я не надо. Я начал работать с одной компанией, компания-производитель, все равно чего. Под этой компанией порядка 100 дилеров. В компаниях этих дилеров работает порядка 700 торговых представителей. И эти 700 торговых представителей ножками протоптали дорогу до 32 тысяч клиентов. Невзирая на то, чем я занимаюсь по жизни, у меня с ними супер-пупер отношения. Потом они меня познакомили с 80% этих. У меня с ними супер-пупер отношения. Я понял, что у меня появился доступ к конвейеру. Я задал себе вопрос, есть ли что-то, что нужно каждому пятому, десятому из этих? Почему? А я положу это на конвейер, они сюда, а те уже туда. Вот это абсолютно новый продукт для абсолютно нового клиента. Что-то, чего я никогда раньше не делал. Никогда раньше не делал. Были провальные попытки. Провальные. Сейчас скажу какая. Логика, которая у меня сработала, а у рынка нет. Как вы думаете, сколько получает Key Account Manager? Key Account Manager. В сфере информационных технологий их фиксированный доход от 3 до 10 тысяч долларов. Перемена участок. Я не говорю про экстримы. Экстрим это 1,5 миллиона рублей. Это экстрим. Это наемный работник, чтобы не путали. Это не нефтянка, это не... Простые ребята. Так вот, у меня была такая логика. Если на кону у него годовой доход вот такой, наверное, они готовы войти в какую-то казарму, в какой-то будкам, где я буду их 2 недели накачивать. Я придумал чему. Я точно знаю поля компетенции Key Account Manager. И что Key Account Manager скажет, хочу вложить деньги в себя, хочу пройти такую школу, хочу быть в окружении таких же бойцов, хочу потом иметь возможность общаться и с ними, и с учителями, и со всеми, потому что могу претендовать на совершенно другой доход. Кстати, если, не дай Бог, у кого-то ощущение, что нет это самое позиции, которые несут большие деньги, докладываю, это самые тяжелые позиции. Самые тяжелые позиции. Это очень тяжело заполнить. То есть они есть, работодатели плачут, а кандидата нет. Чем больше денег, тем сложнее. Когда я говорю человеку, что зарплата 500 тысяч рублей, он спрашивает в год, а вообще-то месяц. И вообще-то только постоянная часть. Ну понятно, что он не тянет.
Дайте телефончик.
С телефонами полный порядок. Кстати, на одном тренинге одна тетка так поиздевалась над залом, это было страшно. Тренинг назывался «Продажа услуг». И мы начали знакомиться. И встает там компания, мы хорошие ребята, очень хорошие, грамотные, умные, делаем аудит, но нифига не умеем продавать. Вот мы пришли научиться продавать. Молодцы. У нас адвокатская контора, нам тоже надо продавать. Молодцы. И встает барышня, говорит,
А я работаю в хедхантинговом агентстве. Ну, чтобы, поскольку в России это очень сексуальное понятие. Стаффинг, хедхантинг, рекрутмент, это все в один мешок. Да, там, чуть ли не это клининговые компании тоже хедхантингами Средней Азии сотрудниками. Да? Она говорит, что вы не путались. Средние позиции, которые я заполняю, там годовая зарплата $1 000 000. Как вырос интерес к барышне. Как люди начали случайно ронять визитки и сказать, может, судьба, возьмите, мало ли что. Да? Потом парень говорит, если какая-то фигня завалялась, там 1700 баксов. Я не брезгаю, я это самое. И знаете, что она сказала? Гениальную вещь. Сказала, а чего вы возбуждаетесь? Глубоко дышите, нормально. Что хотите, $1 000 000 в год? Так я каждого устрою. Не вопрос. При одном условии. При каком? Что вам на нынешнем месте работы платят $1 000 000 в год. Что вас рынок оценил в такую цену. Вот по такой цене я вас и продам. Кстати, на тему цены, Ансов отдыхает, это профессор Лукич придумал. На тему цены я понял, сколько нам сами платят. Это количество народу, которое может что-то сделать, а это количество денег, которые платит рынок, и это график. Когда бесконечно много народу может что-то сделать, угадайте, сколько рынок платит. А когда количество людей, которые могут чем-то справиться, меньше и меньше, рынок вынужден платить больше и больше. Есть такая грань, вот она. Здесь уже вопрос не сколько это стоит, а кто это может сделать. И защиту всех правильных мужчин. Только правильнее хочу сказать, что нормальное движение жизни – это на его генетика. Открывает человек бизнес. Хочу через год 32 филиала, такой оборот, такую долю рынка. Кто за это может взяться? Вот кто может, он уже не соглашается на предложение, а у него сам делает. Я готов это сделать, вот на каких условиях. Так что работа есть. Работа вот здесь действительно тяжело. Но иногда бывает тяжело, потому что компания не знает, кого ищет. Все вопросы?
Радмила, а подскажите, вот если, допустим, в компании еще нет отдела продаж, и вот хочется его создать, на что в первую очередь вы бы посоветовали обратить внимание? Что, с чего начать?
Ну, там, хорошо, что-то? Значит, то, что в компании нет отдела продаж, можно объяснить только... Есть два варианта. Вариант один, что был моноклиент. Компания работала на кого-то, заказы есть, продаж нет, маркетинга нет, но деньги есть. Или второе, что ключевым единственным продавцом был владелец компании. Что он был, это, взрывал, потом все собирали крохи. На что надо обратить внимание? На личность руководителя отдела продаж. Потому что мне было бы страшно нарисовать вам, как это должно выглядеть. Какие процедуры, схемы, методики, работы, все остальное, если я не понимаю, кто это будет внедрять, когда я уйду. Значит, нужно ответственное лицо, вот этот квота-керриер, кто отвечает за годовой план. Если он хороший лидер, он может взять на себя и такую мелкую задачу, как набрать остальной персонал. Лидер, это волчья стая. Лидер. У волков очень простой метод охоты. Они загоняют оленей, овец и кого надо на вожака. В продажах очень нужен лидер. Лидер – это играющий тренер. Лидер – это не административный начальник. Он тот, который может в любой момент сказать, а что ты корчишься на тему годового плана? Думаешь, я тебе его принес как почтальон, потом куда-то уйду? Это мы, лапка, вместе с тобой сделаем. Он играющий тренер. Он на скамье, но в любой момент может раздеться и войти. Второе, на что бы я обратил внимание, это разделение на фермеров и хантеров. Поскольку хантеры – это редкая порода. Те, которые могут без комплекса окучивать новых клиентов. Это different set of skills, разный набор навыков. Найти, либо удержать. Одно – это проекты, другое – это операции. Для одного вида спорта лучший психотип это красно-зеленый-зелено-красный, а для другого синий. Предсказуемый, логика, аккуратненько, кропотливо, предсказуемо и понеслось. Может быть, я Аркадию передам это сообщение, я кого-то из вас увижу,
послезавтра, поскольку у меня есть клуб, называется клуб коммерции директоров, и мы будем в четверг обсуждать такую тему, как этапность продажи. Как найти, окучить и потом работать. Видите, вот этот принцип конвейера, он начинает действовать и в продажах. Почему? Если мой продавец даже способен на то, чтобы клиента найти, работать с ним, обслуживать и так дальше, я скажу, здорово, а сколько моих менеджеров вообще может находить новых? Мало, так пусть он только находит новых. Обслуживая существующих, может больше. Кстати, вы это заметили, до кризиса было полное извращение на рынке, когда ты берешь продавца на работу, и он просто в позе человека, у которого все козыри, говорит, вы мне клиентскую базу даете или сам буду нарабатывать. Как вы понимаете, там есть один правильный ответ. Если вы ему сказали неправильный ответ, сам будешь нарабатывать, он даже не интересовался. Процент, фикс, время разгона, не хочу. Почему? Не тот вид спорта. Я пойду там, где мне дадут базу, и дадут это, и дадут то. И продавцы считали, это из области эмоционального интеллекта. Мы с вами всю жизнь делаем только две вещи. Только две. Стараемся избежать боль и получить удовольствие. Третье нифига не делаем. Но рецептура совершенно разная. Чтобы избежать боль, очень помогает бездействие. Чтобы получить удовольствие, надо двигаться, действовать, терпеть неудачу, подниматься и так дальше. Почему люди не любят заниматься активными продажами? Очень просто. Скажите мне еще одного человека в компании, которого могут послать далеко 8 раз до 9 часов. Бухгалтер? Не угадали. Я. Логист? Я. Кого? Продавца. Здравствуйте, могу ли я вас заинтересовать? Пошел. Только тебя и ждем. Ты, а что, если у вас случайно нет у каждого продавца отдельного кабинета, и они вчетвером, и это, эти пассивы слышат твои коллеги? После того он придет и скажет, мне кажется, что у нас недостаточно подчеркнута уникальность. Я бы звонил, было бы с чем, допустим, пожизненная гарантия, рассрочка на 7 лет и так дальше. И продавцы страдают синхронно. В регионах говорят, рынок дохлый, а в Москве говорят, конкуренция офигенная. Но и то, и другое преследует цель. Нифига не делать и избежать боли. Нифига не делать и избежать боли. Пример. Вы друг друга знаете. И вы знаете, в каком статусе вы сюда приходите, почему приходите, какой формат этого мероприятия. И кто-то из вас скажет, я хотел как-то Аркадию сказать, что, может быть, я бы мог что-то для человека. Кто? Нет, ты это притворяешь там. Ларек, это не то, мы тут все интеллектуальные, умные по другим делам, а ты пришел, хочешь это самое. Вывод, нифига не спрошу. Есть клиент потенциальный среди вас, но как-то это самое некомфортно. Либо я менеджер по продажам, а это президент компании. Кстати, в России так любят эти вывески, что офигеть можно. Ну просто через одного президент группы компании, межгалактическая с турбонаддувом, это самое. А я задаю такие отвратительные вопросы, как сколько людей работает в вашей группе компании. Да? В последний раз было 5 компаний в группе, 8 человек, из которых этих 5, из этих 8 человек 8 совладельцы, и каждый из них владелец группы компании. Потому что компания очень мала. Не так. Что ты тащишь перед собой? У тебя нормальные габариты, ты нормальный человек. Тебе хочешь извиняться за то, что ты такой? Да ты знаешь, те, которые это не спрашивают, не проверяют, они очень добрые, у них дофига времени и нифига денег. А там, где уже будет не петтинг, а секс, там спросят. Там спросят. Поэтому скажи правду, делай из этого козырь. Знаете, что подсказали Реган, он, бедный, не мог это придумать. Когда он кандидировался на второй срок, у него этот оппонент был где-то на 20 лет моложе. Регану было 76 лет. Ну, вежливо как-то президент США. Господин президент, ваш это самый возраст. И он сказал, да, я понял, я джентльмен, я не буду делать козырь из, на основании неопытности моего оппонента. Ну, неопытный, что с него возьмешь, ну, это забудьте. То, что я опытный, ничего, будем считать, что этого нет. Все можно повернуть так, как вам надо. Все. Ну, мы-то с вами знаем, что дежурным фразам никто больше не верит. Что мы то-то, то-то, то-то. Один хозяин компании сказал гениальную вещь. Гениальную вещь. Мне так понравилось. Под давлением, на очень высоком уровне. Замминистра прижимает к стене и говорит: скажи мне, вы ваши проекты делаете в срок, вписываете в бюджет, клиент получил то, что вы обещали. Как вы думаете, что он ответил? Гениально! У нас нет незаконченных проектов. Я не сказал, что в срок. Я не сказал, что не взяли два раза больше денег. Все, что начали, закончили. Лапки. Почему? Ну, не все могут этим похвастаться. Так что секс будет длинным и неприятным. Но мы все делаем. Мы все делаем. Мы не скажем, мы не будем. Ладно, ладно. Нет, сделаем. Скидка нам. Зиму. Ну, сделаем. И вот этому верят. Ему дали контракт. А что он должен был ответить? Да. Знаете, как говорят, если ты знаешь сроки, цену и качество, это не проект, это операция. Нет таких проектов. Проекты, они ингерентно сексуальные. Вот, если проект, значит, жди беды. Так что начинать с нуля, многие бы с вами поменялись. Почему? Начинать с нуля, ты что? Представь себе, какой бульдозер нужен, чтобы разобраться с бардаком. А тебе повезло, ты начинаешь с нуля. Тебе вот здесь соберите, дайте просто лист по кругу, какие глупости не повторят. Везде получите 102 совета, не выходя из зала. Вот на какие грабли я стал, то-то-то. Вот это соберите и все поймете.
Вопрос. Спасибо за встречу, феноменально. А где взять мужество, ну так, кратко уже, время мало, чтобы открывать новые рынки, завоевывать новых клиентов, ходить налево и так далее?
Если вам надоело терпеть боль, то мне будет зашибись. Значит, скажите, какая альтернатива? Видите, мы все...
Бездействовать.
Ну вот, вам не будет больно. Все. Мы все как-то стараемся расти. Да? Как сказал этот дядя Маслов, то сначала там экзистенциальные потребности, еда, крыша, тепло. Но если ты не голодаешь 10 лет, это тебя уже не заводит. И это все так атрофирует. Появляется второй – безопасность. С этим разобраться, тогда чувство принадлежности. Если ты говоришь, а где это заканчивается? Вопрос. С Божьей помощью придет время, и мы в своем уме, и оставив за собой очень-очень многочисленное потомство, ну, уйдем из этого мира, да? Скажите, чем вы будете гордиться? Вот пришли вас провожать, причем все так. Вы сказали, что жалко, что я жил всего 95 лет, или что оставил вам так много, расслабьтесь. Все будет хорошо, ходят слухи, что по ту сторону тоже ничего и так дальше. Так вот, что вы хотите сказать? Ой, как дедушка всем впарил то, что им не надо. Ну, как-то не хочется этим гордиться. Значит, когда дойдете до самовыражения, самореализации, тогда вы поймете, что статус меня уже не возбуждает, что народ думает, как я выгляжу, какая визитка, это меня тоже не возбуждает. Вас потянет сюда, потянет. Аккуратненько, вовремя, не спеша. Знаете, как Бог очень много вещей сделал гениально. Женщина, когда беременная, спустя 9 месяцев, она не может бояться этого, потому что так хочется уже, что там, если надо, то там возьмут двух подруг, не надо, ни акушера, ни нафиг, почему, ну нельзя так всю жизнь. Так что вот, когда вы вынашиваете, и когда вам захочется, то вы и на сеновале там можете родить новую идею. Действительно, когда, вот давайте вернемся, предприниматель, мастер и менеджер. Когда этот предприниматель до того разбушевался в вас, когда он заткнул этого мастера и менеджера, он уже хочет что-то сказать, он не может не говорить. Вот тогда не будет страха. А почему вы не пугаете себя другими вещами? Страх остаться середнячком. Это страшно. Ну страшно. Да? Что ты скажешь завтра детям? Не надо бояться, правда, я всю жизнь, но вам не надо. Ну, это должно быть страшно. Страшно, да? Что сколько вам лет? Ваш, условно, Дед в жизни не думал, что будет ездить на своей машине. Может, и не ездил, но папа уж точно ездил. Вам надо думать про вертолет и самолет и еще что-то. Вот это страшно, что у вас не будет своего самолета. Страшно, да? Ну, как говорят, может, самолет и обойдусь, но стюардессе две это. Просто автобусы.
Спасибо.
Друзья, уже утомили. Ну да, короткий.
Я надеюсь, да. Радмил, спасибо за встречу, очень классно.
За встречу поблагодарить Аркадия, потому что они вдвоем били на части моего тренинга и сказали, что у них очень интересно, очень хорошая аудитория, и что им кажется, что эта аудитория могла бы быть интересна, если я что-то скажу.
Потратим вот, поэтому... время на похвалы.
Вопрос такой, есть ли какая-то формула определить, сколько должно быть продавцов в компании? По отношению там, ну...
Наверное, самая логичная формула, когда вы танцуете от вашего годового плана, бюджета, вот пример. Ключевых клиентов за одним менеджером может числиться от 1 до 3. Не ключевых, а именных, от 10 до 20. Вот из этой формулы можете там, что эту сумму денег, эту квоту тянет 5 человек, 8 человек, 12 человек. Причем будьте последовательны. Не надо, чтобы 10 менеджеров делало по 100 тысяч. Лучше, если один делает миллион. Стандарт отрасли. В успешных компаниях вашей отрасли сколько денег в кассу загоняет менеджер? Сколько клиентов обслуживает?
А на потенциальных есть какая-то статистика?
Бизнес-девелопмент есть. Это и вы делаете, и кто-то из ваших. Хантера наймите.
Друзья, все впереди. Я, вот глядя, как вы слушали, глядя, для чего все это хозяйство? Для того, чтобы понять, вам нужно это или не нужно? Если вам это нужно, значит, мы продолжим, вы продолжите, мы продолжим. Вся жизнь впереди. Учиться никогда не поздно. Вот чем и занимается Радмил Лукич, учит таких, как мы. И мы будем учиться. Сейчас спасибо, Радмил Лукич. Смотрите, время. Мы здесь. Это очень полезно. Спасибо большое.